Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7 часов, почти 6 минут. Это программа «Моторы» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Доброе утро. Наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И прямой эфир 7-3-7-3-94-8. И, конечно же, моя любимая тема, для которой я здесь, ну, как сказать, позвала, оставила Евгению Волгину. Жень, доброе утро.
Доброе утро.
На чем ты сегодня приехала на работу?
На такси, конечно же.
И как?
Ну, сегодня было
нормально. Хорош ли был твой таксист? Вот это мой любимый вопрос, потому что мой был прекрасен, как всегда.
Расслабиться в машине такси я не могу, потому что иногда хочется доспать, конечно, пока полчаса едешь до работы на утреннюю смену.
Очень хочется.
Но я не могу расслабиться, потому что есть несколько мест в городе, которые мы проезжаем по маршруту на работу из дома, где водители стабильно ошибаются. Это, например, съезд с Марксистской улицы на Садовое кольцо. Вот сюда, в сторону Павелецкой, потому что стабильно, вот несколько раз, условно, если за неделю надо 4 раза приехать на работу утром, то 2 из них стабильно меня увозят на Большие Каменщики, а потом задним ходом водитель, как ни в чем не бывало,
пересекает Таганскую площадь.
Пересекает Таганскую площадь и все-таки съезжает вот туда, значит, к Садовому кольцу. При этом есть навигатор, есть, ну, мне кажется, хотя бы представление в голове, куда ты едешь. Хотя с каждым днем, мне кажется, все меньше и меньше водителей, у которых действительно в голове есть какая-то карта и маршрут, как бы начальная точка, и вот конечная точка, и как этот человек должен преодолеть.
Я думаю, на самом деле, что он уже ни у кого не остался, просто потому что мы настолько избалованы навигатором, я не знаю, как это может быть. Просто мой сегодняшний таксист был великолепен. Он был Ваня. Ну, прям Ваня. Я, если честно, я прям даже сейчас посмотрю, как его зовут, мне кажется, что его должны были звать Иван. Я вот, вот прям сейчас при тебе открываю свое приложение и хочу детали поездки посмотреть. Артем.
Ну, тоже
почти Ваня. Почти Ваня, да. Вот, такой чудесный человек, который из среднего ряда на улица Новослободской, как ты знаешь, такая чудесная, да, улица, она довольно широкая, поворачивала на Бутырский вал направо. Угу. Ну, да, пересекая, соответственно, две полосы, более того, на достаточно высокой скорости, учитывая, что сегодня утром было очень скользко. Вот есть люди, которые мне пишут, что дороги сухие, ничего подобного, ничуть они совершенно не сухие, никак, ни разу. Почему вы так говорите? Утром было скользко, то есть я умудрилась поскользнуться, пока до машины шла, а вы говорите... Вот так вот человек ездит, понимаешь?
Конечно, нас избаловали, естественно, агрегаторы, потому что нам хочется и дешево, и чтобы хорошо ехать. Но, с одной стороны, я, как сама водитель, не люблю, когда мне говорят под руку, естественно.
Поэтому ты сидишь и молчишь до последнего, а потом выясняется.
Да, но при этом расслабиться я не могу в этой машине, потому что каждый раз я пытаюсь понять, а куда мне все-таки сесть, чтобы в случае чего, если вдруг будет какой-то удар, ДТП и так далее, пострадать наименьшим образом. Вот так.
Куда ты садишься, кстати?
Сегодня я впереди, правда, сидела, потому что меня сзади укачивает.
А, я всегда сажусь сзади, я сажусь по диагонали от водителя. Не знаю, насколько это правильно. Мне кажется, наверное, правильнее сидеть за водителем, потому что он же интуитивно прикрывает свой бок, правильно?
Ну,
как,
вот,
кстати, кто-нибудь
здесь не
есть?
Угадаешь.
Вот, друзья, пожалуйста, позвоните мне, сейчас мне расскажете, куда безопаснее всего садиться в машине. Потому что, по-моему, мы один раз с Сашей Капковым это обсуждали, и он говорил, что вот лучше за водителем.
Ну, также детские кресла тоже за водителем.
Да, но я не ставлю детское кресло за водителем, это неудобно.
Неудобно смотреть, что с ребенком происходит,
да,
согласно.
Ты не видишь,
у меня
что
тоже
происходит
по диагонали.
С ребенком, и по диагонали ты можешь руку протянуть и что-то сделать, а назад ты не дотянешься. И еще за водителем я не сажусь, потому что очень часто это бывают достаточно крупные мужчины, которые сильно отодвигают кресло. И если это не какая-то большая машина, что не так часто попадается, если ты не заказываешь комфорт плюс, например, то, ну, я там просто не помещаюсь со своими ногами.
Мне кажется, здесь логичнее было бы спросить водителей, таксистов, конечно, что у них вообще со знанием города, потому что вот этого общего маршрута нету. Мне кажется, что они приезжают, у них есть точка А, точка Б, и все, и они едут действительно по навигатору. Навигатор — это хорошо, но при этом ты в голове все равно должен держать, куда ты едешь.
Ну, хотя бы...
Саму карту, карта местности у тебя в голове должна быть.
Ну, да. Условно, едешь ты с юга на север или с северо-востока на, не знаю,
условно
на восток.
Условно, знать все развязки и знать, как с такой-то развязки попасть вот в центр. Или как, потому что у нас чудесно, мы с тобой сегодня обсуждали, что у нас после Таганской площади, хотя я бы на второе место поставила это, эту зону, у нас развязка на Соколе.
Потрясающая развязка на Соколе. Да. Да, но видишь, мы здесь с тобой по-другому рассуждаем, потому что развязка на Соколе мне родная, я ее хорошо знаю. А на Таганской площади я бываю реже. А у тебя наоборот, поэтому ты, собственно, Таганскую площадь знаешь лучше. Вот тебе кажется, что развязка на Соколе сложнее. Хотя да, она чудовищная совершенно, там даже вот по первому времени совершенно невозможно было.
Все, я
пойду
писать.
Спасибо,
да.
Евгения пошла дальше заниматься своими прямыми обязанностями. Я читаю ваше сообщение, очень здорово, что вы желаете нам с Евгенией доброго утра. Владимирович, доброе утро, деревенский парень, Алексус Туманов, вот как раз вы утверждаете, что дороги сухие. Ромарио, Вальдемар из тайги пишет мне, что в Сургуте сегодня -26. Вальдемар, у вас вчера было -7. Вы как себя чувствуете-то? А? Я волнуюсь за вас. Это очень резкие перепады температуры. Берегите себя. Доброе утро, Москва. Тимофей Чупанов, Волкман. Дмитрий 48-й желает лучшим людям чудесного настроения. Так, все, отлично. Я вроде со всеми поздоровалась. Шеф-комендор тоже доброе утро. Пайк. Гагога сообщает, что Новая Рига необычайно прекрасна. Новая Рига не должна же быть недостаточно прекрасна в такое, в столь раннее время. По-моему, все довольно логично. Так, человек, который подписывается как Даун, пишет нам доброго утра желает. Так. Гагога говорит, бытовало мнение, что за водителем, но по статистике место справа безопаснее. Шеф-комендор тоже говорит, что место за водителем более безопасно, инстинкт самосохранения заставит его увернуться от своей стороны. За водителем тоже предполагает Вячеслав, и Гагога считает, Гагога вот считает, что сзади справа. Ну так что же, как же, куда же сесть-то Фоминой и Волгиной, чтобы нас спасти? Если что. Серпуховчанин мне говорит спасибо за эфир, а вы, я так полагаю, имеете в виду мы вчерашнее потрясающее выступление в Инстаграме про всякую грамотность и всякое такое. Дэвид Джонс и Андрей Федорин, доброе утро. Пожалуйста, 7373948, чуть-чуть меня просветите, вот такую вот темную, дикую, которая все время садится по диагонали от водителя. Еще и знаете, такой момент есть, когда... Кто-то из девушек мне говорил, не надо садиться по диагонали, если что, если вдруг ему придет в голову хватать тебя за коленки, он до тебя дотянется, вот, по диагонали. Не знаю, никогда меня не пытался схватать за коленки водитель такси, но, опять-таки, все впереди. 7373948, что там с безопасностью?
Доброе утро.
Алло. Нет, вы зачем-то взяли и отключились в самый ответственный момент. Слушаю тогда вас. Доброе утро. Алло.
Алло, доброе утро.
Да, вы в эфир, пожалуйста.
Дача Апилинска, хорошего вам дня. Я вам скажу из своего опыта, я уже езжу очень давно на машине, садиться самое безопасное сзади, за водителем, так как каждый человек, по сути, свой эгоист, и вольно-невольно при каком-то ЧП водитель сохраняет сначала свою жизнь. И будет уворачиваться.
Вот, то есть вы тоже придерживаетесь этой точки зрения. Спасибо. Я вот тоже слышала такой вариант. Сзади посередине, говорит Павел Бондаренко. Ну, в общем, действительно, нечего выбирать. Так. Если надеть красный плащ и сесть сзади посередине и не пристегиваться, при столкновении обеспечен полет Супермена. Да, там, знаете, есть еще какие-то исследования, которые утверждают, что при скорости, по-моему, 60 км в час ребенок не очень тяжелый, там, где-то килограммов в районе 12, будет лететь со скоростью чуть ли не 100 с лишним километров вот туда, вот в сторону лобового стекла, поэтому, конечно, пристегиваться сзади обязательно нужно, и обязательно пристегивайте своих детей. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. На самом деле, вот исследования показывают то, что сзади за водителем сидеть наиболее безопасно, но сейчас в такси... При большом количестве водителей из Средней Азии, которые работают без остановок, они засыпают за рулем, и никакого инстинкта самосохранения нет. Они влетают куда ни попадя, и в данной ситуации сидеть сзади по диагонали намного безопаснее.
Потому что ты видишь водителя и понимаешь, как он там, в порядке или нет?
Ну, в том числе, да.
Я вас поняла, спасибо. Я боюсь таксистов, хожу пешком, говорит Дамир. Ой, Дамир. Ну, не всегда бывает это возможным. Если бы, чтобы прийти мне на работу пешком сюда, мне кажется, что я должна была бы выйти где-то так часа в 4 утра, что-то в этом стиле. А проводник говорит, что его друг погиб в ДТП, при этом сидел за водителем. Так что, конечно, это все не стопроцентная безопасность. Так, что у нас еще есть? Так. Очень много сообщений. Я в них немножечко у вас путаюсь. Очень хорошо, кстати, что вы мне прислали сейчас уже сообщение на смс-портал. Теперь я знаю, что все работает. Если сзади не пристегнуться, то человек массой 80 килограммов при ДТП ломает переднее кресло, говорит нам Павел Бондаренко, чтобы вы понимали всю эту историю, правильно? Дэвид Джонс, нормальный водитель не делит авто на свою и не свою сторону. Так что, по-моему, лучше сзади, неважно с какой стороны. Ну как нормальный? Во-первых, я не уверена, что он нормальный. А во-вторых, мы же говорим сейчас об инстинктах, разве не так? Деревенский парень говорит, я с зятем боюсь ездить. Ой, знаете, мы все боимся ездить с кем-то из наших родственников. У каждого есть такой родственник, с которым мне очень хочется ездить. Здравствуйте, слушаю вас, доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я работаю в такси.
Прекрасно, вот здорово. Куда же мне сесть, чтобы вы меня не хватали за коленки?
Вы сесть можете ко мне, нет, просто я хотел бы с вами поговорить о том, что я москвич коренной и таксист, работаю на своем автомобиле, на ИП, и удивляюсь людям, которые садятся в Яндекс, при том, что выслушиваю много, ну, как бы, негатива в свою сторону.
Простите, а как вас зовут?
Иван.
Иван, давайте так, вы удивляетесь людям, которые садятся в Яндекс, а как я должна вызвать вас?
Вы выходите на Ленинградском вокзале, и я там стою.
Классно. А если мне не нужно на Ленинградский вокзал, и не выхожу я там? Я вообще там, мне кажется, не была никогда в жизни. Ну, была, может, раз-два.
Ну, согласен, это проблема, потому что вот, ну, я слушаю сейчас, вот у меня, например, все это в голове, вся карта. Я не пользуюсь, например, ну, ничем, я навигаторами думаю, а как можно ехать без головы? Я вот просто не представляю.
Ну, как же, Иван, вы не ездите, не пользуетесь навигатором? А если случилась пробка, не знаю, авария в том месте, где вы обычно ездите?
Ну, понимаете, поэтому я и москвич коренной, что, ну, я знаю в любое время ряд левый или правый, куда мне нужно...
Хорошо, но там случилось ДТП, о котором вы никак не узнаете. Ну, ДТП, да, перекрыл три дороги.
Я даже Яндексу, ну, не верю Яндексу, потому что... Я знаю, куда сразу в другую сторону поехать, как объехать. Ну, авария. Ну, любая авария можно объехать по-любому.
Ну, кстати, вот. Ну, не для любую. Я буду прямо сейчас с вами сейчас очень активно спорить.
Я опять вас это слушаю. Всегда все руководит эта цена людьми, понимаете? Ну, если у меня цена в 5 раз больше, например...
Но конечно, кому вы нужны? Ну, в 5 раз больше, ну, держите себя в руках. То есть вы меня повезете...
Со мной едут, понимаете?
Ой, вот, слушайте.
У меня безопасность, у меня стаж. А почему я должен, например, это... 28-летний стаж, ну, продавать за 200 рублей. Или в аэропорт ехать за 500 рублей.
Ну, и сколько, смешно... за сколько вы едете в аэропорт?
Ну, вот я сейчас возвращаюсь из Шереметьево. Это 3000 рублей.
3000 рублей вы ехали в Шереметьево. А откуда?
Ну, от вокзала.
А, с Ленинградского вокзала в Шереметьево. Да. Вы отвезли человека за 3000 рублей. А какая у вас машина, Иван?
Kia Optima.
Kia Optima. Потрясающе. Спасибо вам большое, Иван. Мне кажется, что за 3000 рублей я приеду из аэропорта Шарль де Голля в центр Парижа куда-нибудь на Монмартр и очаровать на Мерседесе. И человек, который будет меня вести, очень вежливый темнокожий водитель в костюме, приятно пахнущий и с хорошим джазом, вынет мне чемоданы и занесет их в квартиру, которую, или в отель, в котором я буду жить. Вот, я вам совершенно точно об этом говорю. Ну, может быть, это будет стоить 3500 рублей. Вот как-то примерно так. 7373948. Слушаю вас, доброе утро. Я немного под впечатлением, как вы понимаете, да, только что от Ивана.
Да, я вслед ему всегда удивлялся персонажам, которые хвалятся стажем. 28 лет, не хочу им сказать. Стаж вообще ни при чем. Умеешь водить, не умеешь водить. Больше всего меня заражают те персонажи, которые не знают правил номер 1. ГИБДД. Правило номер 1. Не мешайся на дороге. Все время... Первое правило. Не мешаться на дороге.
Лучшее правило на земле, кстати. Вот, к сожалению, его не все соблюдают. Так, в отеле схватит за коленку, говорит Владимирович. Ну, знаете, может быть, я, собственно, на это и рассчитываю, чтобы он уже схватил за коленку. Дамир утверждает, что 3000 рублей это немного. Ну, Дамир, я... Страшно за вас рада. Заснул, ушел навстречу, и все лучше сзади, справа. Левая сторона опаснее, поэтому мой вариант – правый руль, говорит Владимирович. О, хороший вариант, но не уверена в том, что это намного безопаснее. Так, Алекс А говорит, вообще в багажнике безопаснее, это уже нормальная тема. По диагонали от водителя, говорит Александр, так при лобовом водитель будет уходить вправо. А, нужно сесть в Яндекс, доехать до Ленинградского вокзала, а потом пересесть к Ивану, говорит Илья Ипполитов. Нет уж, знаете что, садитесь-ка на метро, поезжайте вот до Ленинградского вокзала и к Ивану вперед, оттуда уже за 3000 рублей до Шереметьево культурно едем. Не очень понятно, кстати, зачем в Шереметьево ехать с помощью услуг Ивана, если можно, если ты уж все равно на Ленинградском вокзале, если можно с тем же, собственно, успехом это сделать на Аэроэкспрессе. Так, примерно. Во сколько раз дешевле? Кто умеет считать, тот, пожалуйста, посчитайте. Ох, кстати, водители аэропортов и вокзалов, говорит, га-го-га. Владимир Трутнев тоже несколько удивлен. Так, что у нас еще есть? Дамир, говорит, сменщик Ивана Макар. Ну вот да, они там вдвоем и работают на Ленинградском вокзале. Из Щелково до Домодедово за 1500, говорит Андрей М. Какие три? Такая вот история. 45-50 евро будет стоить переезд от Шарля де Голля до Марматор на Тойота Королла, и никакие чемоданы вам не поднимут никуда, говорит мне Владислав. Ну, Владислав, видите, нам с вами везло, видимо, по-разному. Потому что за 45 евро действительно я ехала из Шарля де Голля на Марматор, на Монмартр, и ехала я на Мерседесе. Ну, такая примерно ситуация. Так. Место для пассажира заднее правое. А Иван Хвостун. 7373948. Аэроэкспресс идет с Белорусского, не правда ли? Ну вот, вы с Ленинградского до Белорусского доезжаете на метро культурненько, как уважаемый человек. Сколько там ехать-то? Не так-то долго. На нашем самом красивом и невероятном в метро в мире. И дальше на Аэроэкспресс. Как-то так. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Игорь, Москва. Слушайте, давайте. Ну вообще прекрасно. Я имею высшее техническое образование. И у меня зарплата, к сожалению, не позволяет зарабатывать 3 тысячи за 1.5 часа. Вот, что очень обидно. Ну и если провести так небольшую аналогию...
Там не будет 1.5 часа, послушайте. Ну, правда.
Ну, да.
Ну, не 1.5 часа оттуда ехать, особенно вот сейчас, понимаете, в 7 утра. Против шерсти.
Да, и не знаю, у меня стаж, практически 15 лет. Причем не только Б, а и другие категории открытые, активно я ими пользуюсь. Вот, ну, не знаю, по мне так лучше, чем за 3000, если часто путешествуешь там и денег хватает. Ну, лучше за 20 на вертолете. Будет гораздо интереснее и впечатления поинтереснее будут.
Я не знаю, если я возвращаюсь в тот же аэропорт, из которого я улетаю, я еду на своей машине, оставляю ее просто на парковке у аэропорта.
Кстати, у меня была одна такая история, как-то несколько... лет назад, когда опять был жуткий снегопад, мне нужно было, на тот момент я проживал в Химках на левом берегу, и мне нужно было в Шереметьево. Так вот, с развязки с Химок я ехал на такси 4 часа я ехал. Вот, и я так просто предполагаю, не проще ли мне было перейти и спокойно, не спеша и не боясь, что опоздаю на самолет, доехать на Аэроэкспрессе. Я все-таки считаю, в аэропорты города Москвы самый уверенный и хороший вариант – это все-таки Аэроэкспресс.
Ну да, если вы не едете глубокой ночью, ранним утром или что-нибудь такое, ну, более или менее предсказуемое, скажем.
Помните, когда в Домодедово трубы упали, там дорогу всю эту из Домодедово, по-моему?
А еще я помню 7 лет назад, когда нас что-то там ремонтировали, то ли Шереметьевское шоссе, то ли еще какое-то, там люди в Шереметьево по 7 часов ехали. Ну, не было другого варианта добраться. Такая история.
Вот, и не знаю, 3000 рублей, ну, ребят, вот поэтому с вами никто и не ездит.
Есть такое подозрение. Да, спасибо.
Спасибо.
Спасибо вам, да. Действительно, слушайте, 3000 рублей, это же вилли, да, можно заказать? Можно заказать, мне кажется, за эти деньги такси-командир, ну, что-то такое изящное. Так. Технология агрегаторов такси суперкрутая, утверждает Павел Бондаренко. Это как современный смартфон среди Nokia 3310. Но, если честно, мне, конечно, тоже кажется, что это очень удобная технология. И, знаете, вот еще есть у нас слушатель, по-моему, Дима Борисович, если я ничего не путаю. Вот Дима Борисович тоже всегда говорит, что он на своем Renault Logan с чистыми ручками приезжает к клиенту, потому что он работает по предзаказу. Для меня это все, конечно, какой-то доисторический век. Какой предзаказ? Почему надо договариваться с человеком, чтобы он приезжал к определенному времени, если ты решил внезапно поехать на такси, как, к примеру, я. Я все время себе обещаю, что я пойду пешком, а потом внезапно еду на такси. Ну, и что, мне нужно звать Диме Борисовичу и 4 часа сидеть в ожидании, когда он ко мне приедет? Или Ехать на Ленинградский вокзал к Ивану? Интересная история. На вокзале платят дань, вот, пожалуйста, цена 3000 рублей. Но мне-то, если честно, нет никакого дела, Алекс, до того, сколько из этих денег получит водитель. Ну, правда, мне прям все равно. Так, 083-й. Павел утверждает, что если платье короткое, то безопаснее, конечно же, ехать сзади. Я предполагала давно, а спереди я, кстати, никогда в жизни не езжу. Так, один раз предложил бомбилу из Домодедова на гелике. 15 тысяч рублей до Ногинска. Он сказал, ну это же гелик, во как. А, ну да, действительно, даю лайфхак, Индрайв. Самое классное приложение, это как голосовать на дороге, только дома. Ставишь свою цену, дешево получается. Но нужно его подождать минут 10-15, единственный минус. Интересно. Так, 3000 рублей, термос хорошего пуэра и кореша за руль, приятное с полезным. Шеф-комендор, вы интересно решаете вопрос. Доброе утро, Евгения Монтюрмечников пишет нам. Мне однажды предложили из Домодедова до Тушина за 9000 рублей. А они на что рассчитывали, Монтюрмечников? На то, что вы предполагаете, что Домодедово и Тушино это что? О, господи. Ужас. Если по пути довезу бесплатно, говорит Владимир 777-й, какой вы классный. Ага, на метро до Белорусской, с чемоданами, вещами, семьей какой-нибудь. Все это в толпе по кольцевой на метро. 3000, это, конечно, перебор, ибо Яндекс.Бизнес выйдет дешевле и быстрее, говорит 349-й. Да ладно, на самом деле я на Аэроэкспрессе не ездила сама уже 1000 лет. Конечно же, выдумываю вам историю про то, что нужно ехать на метро до Белорусской с чемоданами и детьми. Полная-полная ерунда. Если по платной, то 3000 рублей совсем недорого, говорит 572-й. Если я ничего не путаю, то обычно платную дорогу вы оплачиваете самостоятельно сверху. Не так разве? Так, очень много сообщений, какие вы, как вас деньги все-таки, да, это наша любимая тема. Вот про деньги любит русский народ разговаривать. Так, ага, а учитывая, что чаще выбираешь экономические путевки или хочешь прилететь пораньше, то как раз раннее неэкспрессное время вылета и выбираешь, говорит Гагога. Ну это правда, конечно, ты хочешь прилететь пораньше, а иначе какой смысл тебе лететь куда-то и оказываться там глубокой ночью? Конечно, вот у тебя, не знаю, вылет, там, не знаю, мой любимый вылет в Будапешт в 10 часов утра, в 10.10, соответственно, я, типа, должна быть в 9 в аэропорту, ну ладно, в 8.30 прям край. А, вот я в 7 утра и поеду, и... Главное, против шерсти из города куда-нибудь вне города. Примерно так. Агрегаторы – это быстро и дешево. А классическое такси – это архаизм, считает Григорий. Такси в любой аэропорт, сколько помню, 1100 вроде бы стоило, говорит Алексей. Ой, сейчас я вам скажу. С Динамо, где я живу, в Шереметьево за 600 рублей на Яндексе я ездила совсем недавно. И мне кажется, что... Типа там рублей 800, может быть, да, Внуково. Ну, как-то так. Щелково-Внуково 1200, говорит Олег. 7373948, слушаю вас. Давайте же, про деньги и таксистов. Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Да.
Ну, недавно ездили, значит, в Шереметьево и потом обратно после поездки из Шереметьево на такси. Прекрасно. Вдвоем 800 рублей туда, 800 рублей, когда прилетели обратно из Шереметьево. На Аэроэкспрессе и дороже... И от него еще надо потом добираться до дома.
Да, основная проблема Аэроэкспресса то, что он приходит не домой к вам.
Да, то есть еще время надо терять. Здесь быстро, дешево. И понравилось, и водитель понравился, и машина неплохая была. В общем, все хорошо вроде.
Да, спасибо. В вокзал стоят одни пенсионеры. Говорит, Олег Коса, ну, пожалуйста, если у человека 28 лет стажа, конечно же, он, наверное, недостаточно молод. Как-то так. Так, что еще? Здесь тоже хвалится все время своим стажем в брянском колхозе, а ездит хуже девочки, которая в автошколе первый день говорит Ганс-клуб. Вы такие классные, как я люблю ваше сравнение, вы потрясающие. От Бауманска до Внуково 900 рублей. Алексей Туманов, не все же зависит от везущего вас водителя. Есть другие участники дорожного движения, которые могут не позволить сыграть инстинкту самосохранения. Это правда, не поспоришь. А, что еще? Ну, миллион звонков, вот что еще. Доброе утро, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Так, 7373948, слушаю вас, что-то сорвалось. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Марат, Москва.
Да.
Хотел такой вопрос задать, как бы слушателям, может быть, да?
Давайте, слушателям вопросы самое то.
Предположим, сейчас такси станут с роботами.
О.
И будет очень дешево. Будет очень дешево, дешевле, чем Яндекс. Вы выберете живого водителя или согласитесь ехать на роботе? А для сравнения про стаж. Например, в Англии на Uber из центра города, из Лондона до Хитроу можно доехать за 28 фунтов, да? А на кэбе это будет 70-80. Но водитель кэба 4 года учится, чтобы выучить Лондон и ездить без навигатора в принципе, если не ослабается. Да он, по-моему, им не пользуется в принципе.
Слушайте, ну знаете, умение ездить без навигатора тоже, в общем, не сказать, чтобы такое прям супер умение-то. Нет разве?
Ну, надо просто знать, где ты и что ты, без личных, как бы, электронных устройств. Я считаю.
Ну, хорошо, может быть. Хотя я абсолютно убеждена, это моя железобетонная уверенность заключается в том, что в Москву невозможно знать. Хорошо, новости впереди.
Обзор прессы.
Анастасия Ножка к нам присоединяется. Доброе утро, Настя.
Да, да.
Что ты принесла нам потрясающего?
Ну, из последнего и самого неважного из новостей я принесла то, что ученые установили, что, оказывается, прослушивание музыки не положительно сказывается, а может быть, даже отрицательно на творчество. Но они под творчеством, я так понимаю, вообще производительность понимают. Вот. Ну, я так вот, например, собираюсь ребенку своему, который любит под музыку уроки делать, показать, что не надо. Нам есть куда там улучшаться.
Понятно, в этом, оказывается, проблема.
Более внимательно, да, и так далее. Поэтому, ну вот, да, но есть расхожее мнение, что музыка положительно влияет, ну, фоном, если звучит на там, когда человек, ну, и коровам ее, значит, ставят, я уж не знаю. Но нет, оказывается, нет. Смотрите, значит, «Вечерняя Москва».
Теперь мы знаем, что мы не коровы просто, да?
Да, молока больше не будем давать. Мы с тобой конкретно. «Вечерняя Москва».
Как пойдет.
«Зеленые зоны столицы освобождают от многолетних свалок». Вот.
Это хорошо?
Это хорошая новость, мне кажется. Конечно, если это зеленая зона, тем более.
А что такое зеленая зона конкретно? Что они имеют в виду?
Ну, я думаю, что речь идет о том, что многолетние свалки ликвидируют, и они, ну, на их месте возникнут зеленые зоны. Я думаю, об этом речь.
А, такая схема.
Да, эксперт регионального отделения ОНФ в Москве Виктор Бирюков и госинспектор Константин Кашин обсуждают проблему вывоза мусора. Это фотография так подписана. Ну и, в общем, кому это важно, можете... Я, кстати, говорю, что если вот у вас по поводу мусора вообще есть какие-то замечания к властям, в том числе, вы можете действовать через «Вечернюю газету», написать туда.
Через «Вечернюю Москву».
Ой, «Вечернюю Москву», да. В смысле, что это же печатный орган правительства Москвы. Ну и это журналисты, и они вообще, мы вот, я думаю, Женя подтвердит, с радостью любые новые темы.
Мы очень любим, да.
Берем, да, если они действительно интересны. Путин вручил звезду Героя России участнику спецоперации в Афганистане. Владимир Ковтун в 1987 году в составе группы захватил американский зенитный ракетный комплекс «Стингер». И вот сейчас награда нашла героя. Награда нашла героя, это же моя фраза, а я зачитала вам только под заголовок.
Слава богу, то я заволновалась, думаю, господи, неужели они использовали эту формулировку?
Вот я даже ради любопытства посмотрю. Да. Об этом говорится на официальном сайте Кремля. Нет, там нет такого. Ну вот, значит, что у нас еще из интересного? Голикова отметила, что теперь официально выясняется, что возраст впервые рожающих россиянок повысился, и теперь он колеблется в диапазоне от 25 до 35 лет.
Ой, может быть, мы избавимся тогда от чудесной формулировки «старородящие»?
А, ну, так эта формулировка, мне кажется, она какая-то, это какой-то миф. Я не видела нигде, чтобы такое было написано.
Потому что не рожала в 30 лет первого ребенка.
Я родила. Я родила первого в 30.
А, ты родила первого в 30?
29. Да.
Не знаю.
Ну, я тебе серьезно говорю, 2007 году я знаю
точно. Я догадываюсь, что ты точно знаешь, что да,
у меня ребенок родился 15 сентября 2007 года, а я 78 года рождения, можно нехитрые подсчеты произвести. Вот, я уже в декабре 29-го мне 30 исполнялся, то есть... Да, 29 лет, первый ребенок.
Ты в Москве рожала
да,
ребенка первого.
Да, ну я не могу сказать, что там как-то что-то вообще хоть с полслова, там, не введение беременности. Обычная женская консультация при роддоме. Вообще ничего. Просто там такой деловитый разговор идет, приходишь постанавливаться на учет. Ну, там тебе, ты говоришь, так, в связи с чем там визит ваш, да, ну, гинеколог говорит, ты говоришь, ну вот, вроде бы это. Да, вот, тест положительный. А ей дальше она там начинает заполнять имя, фамилия. Первый, не первый, так, оставляем беременность там. Знаешь, это первый вопрос.
Ну, так, деловато. Вот за такое, конечно, бьет.
Я такая, да, оставляем. Ну, и там дальше. И как-то при мне вот, когда я там уже уходила со осмотра, другая дама, которая пришла тоже вот с таким же вопросом, оставляем беременность, она говорит, нет, она, ну, и там дальше заполняют, ну, типа, там все нормально дальше. Сейчас вот мы вам дадим направление, анализы сдадите, и все. Ну,
071 тебе сообщает, что женщина уже в 21 старородящая, интересно, 071 из какого года вылез?
Ну, да, да, этот человек тролль, по-моему. Но просто другой вопрос, что объективно это испытание вот в какой-то момент становится. Я, кстати, когда поехала в Австралию, это у нас тут еще я была молодухой. Ну, вот у меня ребенку было 1.5 года, когда я в первый раз в Австралию поехала. И, ну, ей 1.5, и мы с ней проводили время на детских площадках много. Вот, там было лето, у нас была зима. И, значит, смотришь, выходят там, например, тоже, ну, как бы взрослые с детьми маленькими, такими же, как у меня. И смотришь, вроде бабушка, ну, так вот по, знаешь, по шее видно. У них же там еще солнце, там они загары, все такое, хотя они закрываются. А потом смотришь, эта бабушка, ну, такая молодая, красивая бабушка, берет и дает сиську. И ты понимаешь, что это не бабушка на самом деле, а это мать такого же 1.5-годовалого, и рядом еще 3-летний, и еще рядом коляска стоит у этой же матери, ну, вот, новорожденной, допустим. И... Я про себя отметила, что это я там была самая юная на площадке в 30 лет на детской с малышами.
Да, вот, знаешь, теперь, я, вот мы теперь в России подходим, знаешь, к этому всему, судя по тому, что нам сообщает, ну, Голикова в твоей прессе.
Да, как ты знаешь, там детские площадки, они просто отличаются для малышей. Вот все малышковские собираются в одном месте всегда, ну, в смысле родители. И ты это видишь. Но я, когда на них смотрела, а я уже к этому моменту 1.5 года как практически не спала ночами, ну, в связи с тем, что у меня ребенок плохо спал, вот. Ну, там, просыпался, в смысле, мы там как-то пытались решить это, но решения нет, на самом деле, кроме как того, что ждать, что оно само как бы начнет спать хорошо. И я думала, глядя на них, вот у меня, я помню эту мысль, что, ну, это мне тяжело. Это при том, что 10 назад, к тому моменту, если бы мне было 20, я бы, наверное, проще к этому относилась. А этим-то, наверное, как тяжело. Еще и трое подряд. Ну, не то, что бабкам, нет, ну просто это просто тяжело, объективно. Это одна из самых больших, на самом деле, мне кажется, вообще проблем. Ну, все остальное меркнет. Ну, если ты долго, причем привык, понимаешь, о чем я? Ты долго, ты в сознательной жизни долго привык жить, ну, спать, ну, столько, сколько ты себе там хочешь. Или там запланировал, понимаешь, ну там, допустим, с 20 лет, ну когда ты перестаешь в институт ходить и вставать там принудительно, тебя ночью же никто не будет, когда ты подросток.
Я сейчас с очень большим удивлением смотрю на Анастасию Аношко, потому что сейчас на часах время 07:42, да. Мы уже где-то так часа 1.5, как обе на работе. Я уже час 42,
да. Это другой вопрос, но это твое решение. А другое дело, когда ты...
Как тебе сказать?
Ну как, ты же это... можешь там уволиться, если тебе тяжело. А когда у тебя ребенок, ты, ну, там, что ты можешь делать? Ладно, это да. Все, короче говоря, к тому, что у нас переход совершился. Это, ну, нехорошо, наверное, неплохо. Просто вот знаете, что все. Московских должников начали искать камеры уличного видеонаблюдения.
Потрясающе. А должников
видела
за что?
Видела такую новость?
Нет, не видела. Да. Должников, которые за что нам должны? За ЖКХ?
И оставим нам должникам нашим, как же мы оставляем должникам нашим, что-то такое непонятное. В Москве приставы начали вести розыск должников через видеокамеры. Это приставы, если вот приставы.
То есть уже, алименты, то есть да. Штрафы не оплачены.
И есть еще одна, да, если вот штрафы подали там и так далее. Еще одна новость. Москвич заплатил 150 миллионов рублей алиментов только ради того, чтобы вылететь за границу, выехать.
Молодец какой.
Вот, молодец.
Очень хотел за границу.
Очень. Но да. Не очень не пускали. Лавров проведет переговоры с вице-президентом Венесуэлы. Это нам, как бы, эта новость, этот заголовок дает понять, что наши продолжают, ну, поддерживать морально хотя бы точно Мадуро. Немецкие СМИ заявили о провале восстания Гуайдо в Венесуэле. И это, ну, они раскритиковали призыв к помощи, и это СМИ, но, с другой стороны, я думаю, у всех уже есть ощущение, что эта ситуация затянулась, хотелось бы какого-то развития. Голикова, ну да, вот то, что заявила, что это возраст, и исполняющая обязанности ректора КГУ, чью кандидатскую оспорил Диссернет, заслушали в Совете ВАК. Вот. Ну, это...
Хорошо.
Здесь трудов особенных нет. Это в кавычках. В кавычки вы внесены его фразы. Можете почитать на знак.com. Вот эту статью. Ну, и что там еще? Ученики в уральской школе отказываются ходить в столовую из-за тараканов на столах и тарелках. Ну, это так, от ура-ру развлекательного, мне кажется, характера. Ну, это, кстати,
бантик
драка в элитной, так называемой школе, драка. Ты знаешь, вчера, когда вот эти третьеклассницы подрались и госпитализировали, там было написано массовое. Да. Я так понимаю, что массовое, там просто больше двух, там, типа, человека... На самом деле, конфликт на видео, который у нас тоже вроде бы, да, на сайте видео,
да,
есть.
Да,
это вообще две девочки, но там остальные просто, видимо,
Ну, то есть понимаешь, что звучит-то гораздо лучше, когда массовая драка пятиклассниц.
Подгавкивают там что-то. Ну,
кликбейт, как бы, наше все.
Занимают позицию там, да, типа там одна за одну, другая за другую. Но это 67-я школа, я тебе могу сказать, у меня тогда ребенок ходит на кружок. Я потом поняла, что откуда я знаю эту цифру, 67-я, на Кутузовском. И это комплекс, там три здания. И я тебе могу сказать, что я, конечно, не знаю, что там внутри школы, какие дети там учатся, какие учителя, может, там действительно все какое-то супер хорошее, но ну, это просто обычные школы. Ну, в смысле, вот...
Настя, ну ты же понимаешь, что драка ремонта в элитной школе это гораздо круче, чем просто драка в школе.
То есть я прям свидетельствую, что там я была в двух зданиях из этого комплекса, может, еще какое-то третье есть, где я не была, потому что в одном бухгалтерии, а в другом занятие у нас. Но это просто обычная школа, вот. Ну, ничего, будем, в общем, надеяться, что... И это, кстати, в раздевалке была ссора, и учитель там не мог присутствовать. Там, знаешь, классного руководителя сказали, что строго, да, строго там с ним. Но действительно, руководитель, когда видит, что конфликт, надо это его, ну, останавливать, потому что там далеко может зайти. Но если это в раздевалке происходит, то...
Многодетная мать Анастасия Аношко, как мы знаем. Да, вот это все нам сейчас рассказывал. Спасибо большое, Настя,
приходи. Стародящая, да.
Стародящая, да, приходи еще.
Говорит Москва, 94,8. Моторы.
Дочитываю ваше сообщение, 7.46, меня зовут Евгения Фомина, что у нас тут еще есть по поводу такси. Так, вот про нашего слушателя, который стоит на Ленинградском вокзале, как водитель, есть много всяких отзывов чудесных, утверждает, что он хвастун, потому что Москва настолько большая, и невозможно запомнить все переулочки, если он обладает феноменальной памятью, то зачем работать в такси, а пробки без навигатора не всегда можно объехать. Без навигатора нельзя в такси, я должен видеть, куда едет водитель, утверждает Алексей Чупанов. Умников сейчас на каждом углу, кругами катать не нужно. Все понимаю, однако доверяй, но проверяй. Так, Рудольф Шнапс говорит, что Иван может стоять без навигатора в пробке полтора часа где-нибудь перед Рублевкой. Так, что еще есть? Сергей 33, я очень тоже рада вас здесь наблюдать. Мне кажется, к роботизированным такси мы еще немного не готовы. Нужна мощная реклама, чтобы нас к таким такси подготовить, говорит Владимир Трутнев, отвечая на вопрос слушателя, который был задан перед выпуском новостей. Кстати, у нас тут стартовал конкурс «Зимний водитель», или как-то так он называется, сейчас вам скажу. «Зимний город», точно. Это цель этого чудесного конкурса – создать беспилотный автомобиль, приспособленный к сложным погодным условиям, которые характерны для российских дорог, и, пожалуйста, в какой-то момент эти чудесные люди будут работать в такси. Точнее, не люди, а чудесные устройства. Кстати, вчера Александр Капков, наш коллега, вместе с Валей Бузиной, ребята, ведущие программы «С дороги», присутствовали на таких вот испытаниях, и я там наблюдала, следила за ними в Инстаграме, это было довольно любопытно. Так что мощная реклама, она, Владимир, потихонечку начинается. Так, рано или поздно мы с этим справимся, мы придем к этому. Рудольф Шнапс, дорогие таксисты, не делайте мне больно. В Москве 165 бульваров. Если вы назовете хотя бы 100, я сниму шляпу. Рудольф Шнапс, вы классный. Вот пусть Иван позвонит и называет нам 100 бульваров, но мы не можем проверить, вдруг он по списку пойдет. Вот невозможно проверить, к сожалению. Дэвид Джонс предупреждает, что действительно на дорогах скользко, АБС у него сейчас сработало. Бюджетная парковка своего авто компенсирует любое такси, а если взять в расчет путь туда и обратно, то вообще в плюсе останешься, говорит Владимирович. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо, ну не всегда вы бываете в таком состоянии и настроении, чтобы быть готовым сесть за руль. Павел Бондаренко, да как без навигатора? Да попробуйте, отвезите меня в Тинау, в поселок Тельстопальцево, владение 7, строение 13. Это тоже Москва. Нужна комбинация из знания города и навигатора. Рамси Болтон, так в Кэбби-то круто ехать, говорит о том, что сколько в Лондоне это все дело стоит. Там сзади как лорд сидишь. Это правда. Не сравнимо. Ну, как бы, да, за комфорт мы все время должны платить. Так, что у нас есть еще? У нас есть, собственно, беспилотные автомобили, а есть еще, знаете, что у меня есть? Хорошая тема о парковках и о персональных данных. Вы знаете, какое-то время назад у нас случилась неловкая ситуация, и в открытый доступ, ну как в открытый? В открытоплатный доступ утекли данные о парковках московских автомобилистов. То есть по номеру автомобиля или по номеру телефона вы за сумму, сейчас я вам скажу какую, что там в районе 750, вот, да, за 750 рублей в сутки или за 2500 рублей в месяц, вот такая вот интересная история с ценообразованием, вы могли получить доступ к базе и при помощи бота особенного такого чудесного специального в Телеграме, могли узнать, кто по какому номеру сколько парковался, какой номер телефона у человека, на какой парковке, сколько он заплатил и сколько он там стоял. Но правда же это интересно? Это же ведь чудовищно, не так ли? Все вот наши личные данные туда вот утекли, и вы теперь могли проверить, где там, значит, ваша вторая половина, которая говорила, что стояла в пробке на Ленинградке, а на самом деле была припаркована, пожалуйста, вот здесь вот у нас на Пятницкой 150 часов. Разве нет, не так? Чудовищно или не чудовищно? Вроде прикрыли, но будет за это кто-то отвечать или не будет, непонятно. Обвинить хакеров не выйдет, утверждают вот люди. Данные удалили об этих парковках, но никакого объяснения нет. По номеру можно узнать, сколько у человека квартир, машин и какой счет в банке, спрашивает Фритюр. Квартир и машин можно, совершенно точно, а вот какой счет в банке, тут не знаю. Не уверена. База на радиорынках стоит 1500 рублей, говорит Вальтер. Вы уверены, что это будет та база, которая показывает в... не знаю, в прямом эфире, сколько раз вы припарковались, где, сколько вы за это заплатили, и, не знаю, на какой машине вы ездите. Нет, на какой машине тут можно по номеру все-таки проверить. Вот, пожалуйста, ребята тут даже выкладывают на Автоньюз скрины с номерами автомобилей. Собственно, их тут не так много. И вот мы наблюдаем, сколько человек где стоял, сколько он за это заплатил. Причем там можно было не только там всякую персональную информацию вот именно сотрудников редакции, вот ребята, потому что проверялись на своих, но и данные пресс-секретарей Госавтоинспекции России, например, пожалуйста, Диптранс, вот, то есть они смотрели, сколько Игорь Шувалов где паркуется, ну, вот такая вот история. Чудовищно или не чудовищно? И можно было, соответственно, отследить перемещение людей по Москве. То есть личные данные, ну, настолько были слиты. Все-таки, вы знаете, вот эти наши перемещения, наши парковки, это же прям совсем конфиденциальная информация. Мы расстроены или не расстроены? Мы перестаем пользоваться этими приложениями, потому что теперь нас могут отследить или не перестаем? Вы вообще как, в огорчении, нет? Житья не дают, говорит Фритюр. Всякие геолокации в мессенджерах, iDrive, прочие слежки достали. Ну, геолокацию в мессенджере вы можете отключить, Фритюр, все-таки. Ну, согласитесь. А все остальное-то как бы нет. Так, дочитываю еще вот сообщение от Фритюра. Такси использую, чтобы добраться до дома, а так каршеринг. Ага. Добраться в кавычках, это очень любопытно. Мы сразу понимаем, о чем идет речь. Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, киношник.
Давайте, киношник. Вы расстроены? Знаете,
абсолютно нет. Мне нечего скрывать. Ну, то есть я не занимаюсь никакой преступной деятельностью там. Да и хрен с ним, пусть следят за мной. Во-первых, кому я нужен, чтобы за мной следить?
Жене. Любовнице.
Ну, что, я от нее ничего не скрываю. Ну, как бы я... Ну, в смысле, нечего скрывать.
Вот. А если бы было?
А если бы было, я думаю, вряд ли полезла бы смотреть что-то.
Вы плохо знаете женщин, киношник. Она бы точно полезла.
Ну и что бы она там нашла?
То, она бы нашла, что вы сказали...
На Цветном бульваре где-то?
Да, что вы парковались на Цветном...
Я на работе там был. Мы снимали на Цветном бульваре, вот и все.
Все кончено, конечно. Вот видите, у вас работа очень удачная, очень удобная. Главное, не запутаться.
Да.
Вот, все понятно. Хорошо, спасибо. Нечего скрывать, значит, не расстраиваемся. А камеры, говорит Вальтер, это же еще хуже. Вам нечего скрывать, Фритюр, это наша недоработка. Так, 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Я считаю, что это скучно, когда нечего скрывать. Скрывать всегда... Есть хочу. Минут... И есть от кого. Да.
Интересно. То есть у вас есть что скрывать?
И ну, вот вас я вот не знаю. Можно мне кажется, бы. Большинству людей есть что скрывать. Большинству людей есть что скрывать. Ну, а как, не иметь своих тайн каких-то, наверное, можно, но не всегда так получается.
А вы представляете, какой кошмар? Сейчас нас могут отследить по этим парковкам, потому что вдруг опять какой-нибудь сбой у них произойдет, опять все это сольется в сеть. По камерам.
Я бы этого не хотел, чтобы любой человек мог отследить любого человека. Я бы этого не хотел.
Вот как. Вот видите, все-таки вы за какую-то приватность выступаете. С какой целью слушателю нужен номер счета в банке? Я могу ему сейчас дать прямо в прямом эфире, говорит 877-й. А как можно этим воспользоваться? Ну, может быть, наш слушатель какой-то большой умелец. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Мартин, Москва. Вообще не расстроен. Есть что скрывать, но выкрутиться всегда можно.
А, вот, потому что вы ловкий. Вот тоже хорошо. Если вы ловкий, то вы не расстроены. Если вы недостаточно ловкий, то вы, наверное, огорчены. Опять только смекалка и собственное воображение спасет мир. Это правда. Без этого вообще никак. А, так, так, да ничего с этими утечками не сделаешь. Если есть база, то ее обязательно могут сломать, говорит Цивик 9, предлагает нам просто это принять как данность. Причем, знаете, в случае с парковками мы... даже не знаем, как бы это скрыть было возможно. Ну окей, вы не пользуетесь приложением, но в любом случае вы будете оплачивать... номер машины-то засветится в базе, ну куда он денется, правильно? Это деньги с карты вы, к примеру, можете снять в банкомате, расплачиваться наличными и аккуратно выбрасывать чеки, чтобы они никому не попались на глаза, и чтобы невозможно было движение средств отследить. А с парковками ничего не сделаешь, они у нас наличными не оплачиваются. Так... 7373948, слушаю внимательно вас, доброе утро.
Здравствуйте, Евгения.
Да, здравствуйте.
Считаю, что когда сливают такие данные, как парковка, это на самом деле не так все страшно. Вот когда какие-то паспортные данные и звонят мошенники из банков, там называют твои паспортные данные, дата рождения, номер, это все намного страшнее.
Это правда. А потом вы обнаруживаете, что на вас взяли кредит в каком-нибудь банке с непроизносимым названием, и вам звонят коллекторы, требуют 15 тысяч рублей.
Или в банках, или в микрофинансовых организациях.
Да, что еще хуже. Это правда. А, то есть парковка, за парковку не волнуемся, а за другое волнуемся. Да?
Да.
Да, я вас поняла, спасибо. Вальтер, мне месяц назад пришло письмо счастья за превышение, там жена на фотофиксацию увидела рядом со мной любовницу. До сих пор не помирились, куда писать жалобу. Вальтер, это такая классическая история, что даже как-то немного неловко. Но неужели вы не знаете, что если вы едете с любовницей, не вы должны вести машину как мышонок, как мышь вообще, просто как, я не знаю, как самый законопослушный человек в мире, ну как мальчишка, ну ей-богу, ну что вы. 7373948, прямо огорчаюсь я за вас. Здравствуйте, доброе утро.
Алло.
Да, алло.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а у вас тема про такси уже закончилась?
Ну, да? Немножечко, да, ушли от такси. Спасибо вам большое. Я понимаю, что вам хочется говорить о такси, и мы можем и все два часа этому посвятить. Но давайте все-таки о том, есть вам что скрывать с помощью парковок или все-таки нет. Слушаю вас. Доброе утро.
Евгений, доброе утро. Максим из Куркина.
Да.
На самом деле, я считаю, что любой слив персональной информации, независимо... от того, какого рода информация, это очень серьезное нарушение, должно расследоваться, люди должны наказываться за это.
Потому что мало ли что, вроде бы ничего, а вам есть что скрывать.
Абсолютно, потому что сейчас это данные о парковке, завтра это сейчас везде цифровые картотеки в поликлиниках и в больницах. И я, насколько знаю, многие поликлиники, наоборот, говорят, что мы не ведем цифровые базы данных, чтобы предотвратить их слив. Потому что рано или поздно это все равно произойдет.
Конечно, теперь мы все будем знать, кто чем болеет, а учитывая, что заболевания бывают разной степени красивости, то, наверное, лучше об этом все-таки не нужно.
Абсолютно, да.
Да, да, спасибо. Димка предполагает, может, это сделано умышленно, чтобы разгрузить город и загнать блудников в общественный транспорт? Хороший, кстати, вариант, да. Много ли их? Наверное, много. Надо было сажать любовницу на заднее сиденье за тонированные стекла, говорит Сергей 33-й. Так нет, он же хотел за ручку ее держать в процессе-то, ну что вы. А на заднее сиденье за тонированные стекла посадишь, так это только за коленку. Ой, ну как с любовницей ехать шепотом, говорит Пайк. Ну вот так. Такси возьмите, дорогое. Ивану позвоните, чтобы он за 3000 рублей вас катал по всему городу. Вот такая будет ситуация. 7373948. Давайте, последний звонок, как-нибудь подытожим всю эту историю. Или нет, или не будем подытоживать. Кстати, я смотрю сейчас на наш чудесный вот этот вот экран от СОДД. Очень все плохо у нас на Востоке, там все время... Мне кажется, что данные по Преображенской площади и по Преображенской улице не меняются вообще никогда. Вот как я не приду, там все время 7,9, 7,9. Вот, пожалуйста, Стромынка тоже 1,7, Русаковская 6,8, вы понимаете, да, из центра и в центр. Краснопрудная из центра на 4, а в центр почему-то только на единичку. Комсомольская площадь в центр на 8 баллов. Друзья мои, там все как-то не очень весело. 7373948. Телефон нашего прямого эфира. Вы все-таки хотите говорить о такси, судя, потому что я опять зачем-то отвечаю, пытаюсь ответить на ваш звонок, который уже был. Так, читаю сообщение. За такие сливы баз надо вообще-то Лексутову предъявлять, говорит Алексус Туманов. Ну, как только он к нам придет в очередной раз, мы обязательно его спросим, отчего же вот такие ситуации у нас случаются. Так, стажер, мне этого не надо. Какой стажер? Деревенский парень, о чем вы? Не очень понятно, что вы хотите, что вы имеете в виду. Так, 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 так. Остается полминуты до новостей. В общем, я так поняла, что вы в массе своей все-таки огорчены ситуацией, при которой вас можно отследить через парковки. Потому что образ жизни ваш далеко не высоко моральный, как мы можем заметить по сообщению Вальтера. Вот понимаешь, человеку пришло письмо счастья, жена увидела, а он там с любовницей. Вот чувствуешь, Евгения, как тяжело было человеку?
Мне нравится последняя фраза «Куда писать жалобу?»
Куда писать жалобу, понимаешь, кому? Максиму Станиславовичу, кому же?
Куда чтобы
же?
Только номера. Чтобы только номера фиксировали без... Ну, там же фотографии обычно.
Без фотографий,
без
да.
Без фотографий, да-да.
Да, но с другой стороны, слушайте, Вальтер, ну скажите, что это не любовница, а подружка какая. Ну как-то выкручивайтесь, в общем.
Тоже не вариант, по-моему.
Удачи вам в новости впереди.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут. Это программа «Моторы» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Доброе утро. Итак, наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Дочитываю ваше сообщение по предыдущей теме. Это потрясающе. Бедный Вальтер. Вальтер все-таки попался, поэтому вот рассуждает. А вот если летом на кабриолете едешь себе спокойно с любовницей, и рука у нее на колене, и тут какая-нибудь подставная камера, например, на полосу. Это же вторжение в личную жизнь. Пускай хотя бы только номера снимают или замажут как-то. Там же четко все видно. Вальтер, ну, я не знаю даже, как вам помочь. Сергей спрашивает, будем ли мы говорить про Тойоту и Хабиба. Да можем, а надо? Ну, как бы, а что вы хотите сказать по этому поводу? Семен говорит, ау, ау, Семен, прекрасно, замечательно. Так, вопрос по поводу Тойоты и Хабиба. Сергей, ну, если хотите, позвоните по этому поводу, что-нибудь нам расскажите. В общем-то, я не очень вижу здесь тему для обсуждения. Давайте я вам новость расскажу. Пожалуйста, Хабиб Нурмагомедов стал амбассадором Тойоты и считает, что это очень хороший, надежный и замечательный автомобиль, и написал он об этом в своем инстаграме. Все. Ну, как будто бы, что тут еще можно сказать? Ну, молодец, Хабиб зарабатывает деньги. Не так разве? 7373948, телефон прямого эфира. Если вам вдруг хочется по этому поводу что-нибудь сказать. Семен спрашивает, почему не говорит по новостям, что с водителем автобуса, который в столб врезался из-за мерса. Ну, хорошо. Давайте, Евгения Волгина вам расскажет об этом, если это достаточно свежая новость. Обязательно она бы об этом рассказала. Так, ну что за амбассадор? Фи, посол, вот наше слово, говорит Владислав. Ну, знаете, посол Тойоты, это сильно. Если бы Тойота была государством, то было бы неплохо. Все-таки так-то он, конечно, никакой не посол. Ну, давайте. Давайте не будем придираться. Я не знаю, официальный представитель или рекламное лицо компании. Вот так, допустим. Вот. Так, Илья нам рассказывает, недавно пришла фотка за штраф, а там на переднем пассажирском сиденье жена, она посмотрела и сказала, да, не придерешься. А кто такой Хабиб? Круто его распиарили, говорит Вальтер. Ну, слушайте, Хабиб молодец, вот все, что мы можем о нем сказать. Слушаю вас, вы мне про Хабиба что-то
доброе
хотите
утро
рассказать? Доброе, да.
Хочу вступиться за ту несчастную женщину, которая увидела любовницу своего мужа.
Ой.
Ну, так вот, кому же переживаете за девушку, ну, жалко ее все-таки. У нее такая трагедия, ее муж.
Я очень переживаю. Вы даже себе представить не можете, до какой степени. Я вообще считаю, что это абсолютно вот, отвратительно.
А мне рассказывайте, как надо правильно шифроваться. Неправильно это.
Вы знаете, у меня здесь противоречивые чувства. Мне хочется и одну женщину защитить, и другую. Женская солидарность. Ну что, вот как мне разорваться? И Вальтера мне жалко. Меня же Вальтер слушает, а не жена его, понимаете? А я должна своих слушателей защищать.
А защищаете ее любовь, его любовницу.
Я его защищаю. Защищаю его.
А вы разрываете себя с двумя женщинами. Ну, да.
Ужас. Сама не могу. Видите, у меня расстроение личности. Такая вот я неприятная женщина. Спасибо вам большое. Ладно, давайте перестанем обсуждать личную жизнь Вальтера, а то мне кажется, он уже сам не рад, что написал нам об этом. Так, новость в том, что это человек, отрицающий права женщины, выражающий экстремистские и анти-ЛГБТ взгляды, поддерживающий религиозных мракобесов, получил контракт от бренда, говорит Сергей. А, хороший, кстати, вопрос. В курсе ли бренд, что Хабиб имеет такие чудесные взгляды? Вот тоже, кстати, хороший вопрос. Вот с ним сидит представитель там, компании Toyota, такой вот уважаемый человек в желтых очках, очень привлекательный, в очень мракобесном галстуке, как вы скажете, точнее, не мракобесном, таком желтом в полосочку, красивый человек, и вот подписывает дешевой шариковой ручкой контракт с Хабибом. В курсе он или не в курсе, я не знаю. Так, так. Что у нас еще есть? Ой, все продолжают обсуждать Санта-Барбару с Вальтером, друзья мои, это очень все интересно, но я не буду вам все это зачитывать, это ладно. Так, деревенский парень рассказывает, давайте похвалим гаишников. Моя нарушила на 5000 рублей, заплакала, отпустили. Ну что ж тут, как же тут можно хвалить-то, а? Не знаю, непонятно. Так, ладно, Хабиба обсудили, раз вы хотели услышать об этом что-то. Сергей, ну если вам есть что сказать, ну правда, позвоните, выскажитесь, что Хабиб не должен представлять Тойоту, потому что Тойота классная, а Хабиб нет. Или потому что Тойота не классная, а Хабиб да. Ну я не знаю, какая у вас там есть ситуация. Хабиб вообще в курсе, что Приора производит не Тойота? Даниил, какой вы искрометный и остроумный. Я думаю, что Хабиб даже не знает, что есть такая машина Приора. Есть такое ощущение у меня. Ну... как-то, понимаете? Может быть, так, такое вот мнение. Хорошенькая у меня есть новость, раз уж вы хотите, про парковки, про эвакуации и про все остальное на свете. Около 700 незаконно занимающих места для инвалидов автомобилей, господи, кто это сформулировал, руки вырвать, перемещаются на спецстоянки в Москве еженедельно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции, то есть МАДИ. Перевожу на человеческий язык, чтобы вы поняли, что имелось в виду. 700 человек каждую неделю паркуются на инвалидных местах, за что их потом эвакуируют. Это, понимаете, только те, кого эвакуируют, а еще есть, наверное, те, кому удалось избежать наказания. Кто эти люди? Я хочу услышать это от вас. И вообще, почему в 2019 году люди продолжают парковаться, как бог на душу положит? Я, правда, искренне этому факту удивлена. Вчера вот в 10 вечера я вышла из дома с тем, чтобы дойти свои положенные 10 тысяч шагов. Не дошла, к слову, если вдруг кому-то это интересно. И обнаружила, что, в общем, у меня во дворе уважаемые люди на очень приличных машинах паркуются на тротуаре. Я была в таком шоке, думаю, ну какая странная история, почему они это делают? Ну, 2019 год, Москва, что такое? Слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Доброе, это Тараторка.
Давайте.
Я опять выключил радио.
Вы прекрасно.
Знаете, это еще полбеды. Вот вы заедете в какой-нибудь торговый центр, ну более-менее крупный, да вообще в любой. Инвалиды паркуются подальше от входа, потому что они могут стать поближе к входу. Угадайте, почему?
Потому что поближе к входу стоят ленд-крузеры, которые считают, что они не могут пройти лишние 3 метра.
Вот именно, меня это всегда очень сильно удивляло и поражало. Ну, парковщики, конечно, молодцы, они половину мест все-таки своими телами закрывают для инвалидов. Но это менталитет, понимаете? Здесь не изменить ничего, пока мы с этим ребятам, ну, мозгами что-то не поправить их, чтобы они понимали, что не они одни на этой планете.
Ну, мы должны это менять, Тараторка. Мы с вами.
Знаете, я человек такой неконфликтный, но иногда, когда цепляют очень сильно, я вижу это, я могу сказать. Поэтому я иногда говорю, иногда нет, когда вот не вижу, что происходит там, например, инвалид уже, например, идет, а человек из этого крузака куда-нибудь
бежал.
Понимаете,
в чем еще проблема? Мы должны понимать с вами, что звонок инвалид у человека на машине. Во-первых, он может быть действительно на дорогой машине, в этом нет ничего удивительного, потому что мы понимаем, что инвалидность по разным поводам дается человеку. И думать сразу, что он его купил, и что если инвалид, то у него должна быть, не знаю, ржавая девятка, это неправильно. Это первый момент.
Нет, еще в некоторых случаях инвалид этого и невозможно определить.
Да, вы можете
вот, например,
не знать.
Например, у меня у мамы есть инвалидность, но у нее по сердцу, так скажем, инвалидность. А по внешне-то и не скажешь, поэтому...
Конечно, она может выглядеть прекрасной, красивой, цветущей женщиной 50 лет, но, например, перенесший рак. Простите, я условно не про вашу маму, а вообще про кого-нибудь. Да, и вы никогда в жизни не
положите. Ну, короче, надо этим ребятам уже, чтобы у них совесть, может, включилась. Хотя, конечно, я прикалываюсь, то есть этих ребят, их ее и нету, по-моему, но...
Мы будем их совестью.
Когда-нибудь такое произойдет.
Мы будем их совестью, Тараторка, спасибо. Так, Пайк говорит, я тоже инвалид, я псих. Ой, Пайк, я вот рада. Это очень здорово, но только вряд ли у вас тогда есть автомобиль и права, и что-нибудь там еще. Первая, по-моему, группа дается, да, по этому поводу. Ни разу не удивлюсь, что половина из тех паркующихся на инвалидных местах не видят разметку «инвалид» из-за нечищенных парковочных мест, говорит Алексис Туманов. Слушайте, если речь идет о торговом центре и о парковке в внутри, там совершенно точно все почищено будет видно, и там знак «инвалид» еще более того висит над каждым инвалидным местом. А еще, что значит, он не видит разметку, а знак для кого повесили, простите, у нас каждое инвалидное место помечено отдельным знаком. Вот тут знак, а за ним начинаются инвалидные места. Почищено, не почищено, знак повесили для вас. 7373948, телефон прямого эфира, и я внимательно слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Еще раз, шутить не буду, я по-серьезному этому вопросу.
Давайте.
Тут, конечно, дело не в парковках для инвалидов. Я знаю людей, которые приезжают в дорогих машинах, в дорогой фитнес-центр, и стоят по 15 минут, ездят по кругу, ищут место поближе к входу, им лень пройти там 200 метров по парковке, но потом они почему-то на тренажерах эти там километры проходят.
А надо 10 тысяч шагов ежедневно, как мы знаем. И тогда не нужен будет спортивный зал и тренажеры.
Они все равно ищут местечко около входа.
Да дикие люди.
Это что-то с головой у них не в порядке. Поэтому они видят, что это не свой инвалид. Но, наверное, это круто встать прям перед входом и как баранка пойти в этот вход прям вот рядышком.
Да, а еще круче было бы прям где-то примерно в бассейн заехать на своей машине и потом прям из машины выпрыгивать водичку тепленькую. Должен быть знак инвалидности и все, говорит шеф-комендор. Должен быть, и он есть, если человек инвалид. Торговых центров эвакуируют, Олег Сутуманов. Да мы сейчас не только об эвакуации говорим, но и в принципе об этой ситуации. Кстати, хороший вопрос, эвакуируют или нет. Если не ошибаюсь, наверное, нет. Меня эвакуировали однажды с места для инвалидов, реально все было в снегу, и знак, и парковочное место. Обидно, никогда не занимаю их места, рассказывает нам Светланка. Да, вот, видите, вам просто не повезло, но ну что сделать? Получается, что вы действительно встали на такое место. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, доброе утро, Владислав меня зовут.
Да.
Меня тоже эвакуировали с места для инвалидов. Признаюсь, виноват был сам, но надо же тоже нюансы рассматривать. Вот смотрите, суббота, раннее утро, это вот улица Шипиловская вдоль Калистинского парка. Там карманы нарезали здоровенные, они пустые совершенно. Но я лоханулся.
Там же никто никогда не паркуется, господи, она же никому не нужна.
Пусто совершенно, совершенно верно. Я лоханулся, я не знал, что там разметили для инвалидов, и встал на инвалидное место. Меня утащили через 20 минут. Кому это мешало, я понять не могу, там 1000 мест свободных было. Ну, повесьте мне этот, напишите мне штраф, я даже оспаривать не буду, но я прав, я не прав, я нарушил, я согласен. Зачем машину-то утаскивать?
Ну, вот это, конечно, тоже странная история, потому что у нас вообще эвакуация машины не для того, чтобы было всем удобно, а для того, чтобы наказать.
А для того, чтобы, ну, наказали меня два раза, мне и штраф дали, и машину утащили, я там целые выходные потратил на то, чтобы ее утащить. Вот, ну, в смысле, вызвали из тюрьмы.
Понимаю, это ужасно, и дорого это
ну,
еще.
Ну, да, это главное, непонятно, логики в этом нету. Если бы там это было единственное место для инвалида, которое я занял, ну, конечно, давайте, освобождайте, убирайте мою машину. А когда там еще 1000 мест...
Понимаете, там удобно еще эвакуировать, места много.
А
вот
там очень
ловко.
Хорошо, да, там можно раскорячить машину как хочешь, потому что ни движения нету, ни рядом припаркованных машин нету. Так удобно работать.
Mm-hmm. Вот поэтому они там стоят. А вот где-нибудь в центре попробуй эвакуируй,
да,
там, дай бог, заденешь, как что-нибудь
я
Феррари.
Я не оправдываюсь, я правда нарушен, я это понимаю, но логика должна быть в действиях,
да.
А ее нет.
Ну, нет, да, с логикой у нас проблема, это правда, к сожалению. Бывает знак инвалидный, а да, несколько карманов, и все они инвалидные, но этого не понять уже, говорит Валентина. Да, это правда. У Глобуса регулярно машины уводят с таких мест. Говорит нам Медведь, это к вопросу о том, возят ли с парковок от торговых центров. И Владимир, что пишет нам Владимир, въезжает в черную дыру для нашей радиостанции Одинцова. А так хотелось чуда. Владимир, мы желаем вам чуда этим отвратительным зимним днем. Кстати, я вдруг внезапно поняла, что сегодня последний день зимы, друзья мои! Ура! Зима заканчивается! Это же прекрасно, правда? Слушаю вас, доброе утро!
Да, доброе утро, Евгения.
Да.
Такая система. У меня есть пару знакомых, тоже на достаточно дорогих машинах. Они как паркуются где-то в торговых центрах, еще они просто клеют инвалид.
А, в торговом центре они просто клеят инвалид. Но просто если они встанут, например, на городской парковке со значком инвалид, то, во-первых, он сейчас у нас остановленного образца и выдают его в определенном месте, вы его не покупаете просто, знаете, вот как раньше его можно было купить.
Ну, это не проблема купить значок.
Ну, он другой просто.
Ну, как может сказать? Быть,
он теперь
да,
выглядит как документ. Более того, если вы, к примеру, приезжаете в торговый центр и хотите там припарковаться бесплатно, там платная парковка, да, а вы инвалид, имеете полное право на бесплатную парковку в метрополисе в условном, да, вы приходите с этим знаком, да. Он установленного образца, и вам дают, оплачивают вашу парковку, и вы бесплатно оттуда уезжаете. То есть это не просто наклеечка, это документ. Если у вас этот документ не установленного образца, и он не занесен в базу, то вы можете хоть его уклеить где угодно, у вас с Большой Татарской, у нас отсюда, с инвалидного места, увезут очень быстро.
Ну, а по-хорошему, я вообще считаю, вот ходят, фотографируют по поводу, ну, за парковку оплачена или нет. Можно да. И номера вносить в базу, инвалид он или нет, и будет сразу понятно.
Так это и понятно, то есть если даже нет знака, например, вы встали на инвалидное место, но ваши номера в базе, вас, конечно же, не увезут. То есть они сверяют это дело с базой, спасибо. Так, многие на дорогих машинах регистрируют на реальных инвалидах, да и регистрационные знаки занесены в базу инвалидов. Да, так и есть, Алексей Туманов. Многие люди на дорогих машинах действительно инвалиды в этом вот тоже такой момент. Не увезут, знак пока не обязательно, вот именно о чем и речь, понимаете? Да, если у вас номер в базе, тогда все нормально. Глобус Ярославка ни разу не видел, как эвакуируют, рассказывает нам Тараторка. Серпуховчанин с грустью говорит, зима-то заканчивается, а вот в первых числах марта до минус 15. Такой, знаете, марток надевает трое порток. Внезапно я демонстрирую свои познания в области народной мудрости. Слушаю вас, доброе утро.
Доброе утро. Позвольте мне, грубо говоря, я Виталий из Москвы, извините, пожалуйста, не представляю.
Давайте.
Позвольте мне расколоться. У меня ситуация такая, что тоже есть инвалидный знак. Я супругу уговорил у тещи, так сказать, у меня теща инвалид, и мы ее 2 или 3 раза в год возим на автек. Она не выходит из дома, не любит, и потом уже взрослая. Но мне друзья посоветовали, говорят, обратись сейчас, раз вы ездите, там действительно парковаться было негде у поликлиники, у этой, все зашито заборами, ну, сами понимаете, Макаревич не зря написал. Вот, песенку про забор. Кому интересно, послушайте. Вот. И ситуация такова, что мне дали эту штуку.
Надо. Да.
Внесли в эти базы во все. Я сейчас подъезжаю. И вы знаете, я вам скажу по секрету, что иногда около торговых центров, по крайней мере у нас, вот я живу, юго-западный округ, около торговых центров неоправданно много мест для инвалидов, поверьте. Я не видел, сейчас молодой человек звонил, и молодец, и хорошо. Я очень уважаю вас, дорогие инвалиды. Я вот сознаюсь, что я, так сказать, пользоваться этим знаком не имею права целый год. Может быть, какие-то 2 дня, когда я езжу в поликлинику, или там 3 дня. Вот я хотел такой вопрос задать. А нельзя ли сделать какие-то временные? Ну вот мимо поликлиники проехал и спросил, завтра привезу инвалида, дайте место для парковки. Даже пускай берут с меня 3 рубля, но чтобы оно было. Я вот почему. Потому что вот эти все дорогие машины, у меня тоже дорогая машина, стоят именно так, как стою сейчас я. Наглым совершенно образом. Поверьте, я говорю правду. И простите, что так громко.
Слушайте, каждый, ну, может быть, слышит, можно договориться же, чтобы вас пустили, к примеру, на территорию, по крайней мере, в больницах, например, в ЦИТО.
Опять
совершенно
же,
точно вас
пустят, да,
вам дадут какое-то время.
Пустят. К нам относятся хорошо, если это действительно так. Куда угодно пускать, даже на территорию больницы можно показать, что человек, ну, трудно идти. Все друг друга мы понимаем, у нас хамья мало. К нам тоже надо просто не по-хамски. Ну, вот это беготня, вот эти... Ну, почему мне не верить, если я инвалид? Вот стоит машина, ее увезли. Приезжает ее получать инвалид. Он говорит, что ты не повесил знаки? Почему не забил себя в базу? Он говорит, я не хочу этим заниматься. Мне этим заниматься некогда. Я больной человек. И вы знаете, сколько потом он бегает, чтобы забрать машину. И платит штраф, а потом...
Слушайте, ну так тоже невозможно, знаете. Я так, простите,
ну,
если
простите, я...
Женщина не была бы не суеверна, я бы тоже могла бы всем рассказывать, что я, знаете ли, там инвалид по сердечной травме. Глубокой, нанесенной в далекой молодости. Поэтому, вот знаете, но времени у меня нет, потому что я очень сильно занята, по утрам разговариваю со слушателями на радио, говорит Москва, я не могу получить знак. Но так нельзя. Ну, правда.
Но сейчас даже права хотят сделать электронные. Почему не сделать сразу базу? И почему столько людей кормить? Эвакуация, это вообще, вы знаете, это преступное дело. На самом деле, скоро разберутся с этим, я уверен, потому что столько лежит бумаг в суде, столько лежит, ставят знаки на полдня. Потом эти знаки убирают, все машины, которые увезены сейчас в суде. Вы поверьте, если в эту тему копнете, вы поймете, это бизнес. Так же, как с камерами.
Конечно, особенно учитывая то, что у нас эвакуация платная и частная. Да, спасибо вам за ваш звонок. Вот Рудольф Шнапс, между прочим, вам возражает. Я специально наблюдал, каждые 5 минут подъезжает инвалид и с грустными глазами едет дальше, потому что места заняты. Если я привез человека с инвалидностью, то тоже могу пользоваться парковкой для людей с инвалидностью, спрашивает Тимофей Чупанов. Нет, вы должны получить отдельное разрешение на свой автомобиль, что вы на нем перевозите инвалида. Но, если я не ошибаюсь, сейчас можно этот знак переклеить на свою машину, если, например, инвалид у вас за рулем. То есть вы дали машину своей маме, своему папе, своему, там, не знаю, кому-нибудь знакомому, и у этого человека есть разрешение на парковку для инвалидов, и он вот, значит, с ним может на вашей машине в том числе ехать. Такая схема, если я все правильно представляю себе, она вот работает, но нужно, чтобы этот знак был. Так парковка снимает ТЦ только по предъявлению инвалида, точнее его удостоверение, говорит Котопес. Либо удостоверение, либо розовая справка, которую человек получает в этой... В клинике, когда подтверждает свою инвалидность, она бывает срочно, бывает бессрочно, вы знаете, да? Либо по предъявлению вот этого знака, установленного образца, который сейчас выдается в специальных местах, а не покупается просто в каком-то местечке. В таких нелогичных местах, как в парке Битца, они и кормятся, ездят по кругу, говорит Майк. Так, управление автомобилем со знаком инвалида лицом без инвалидности и без инвалида в салоне – административное правонарушение. За это штраф положен, говорит Сергей. Именно так оно и есть. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Да, здравствуйте.
Ну, вот пару комментариев. Во-первых, вот эта сложная ситуация в том, что наши удельные князья, то есть руководители области и города, решают эти вопросы исключительно для себя. То есть человек с такими возможностями из области в Москве припарковаться не может. И, соответственно, наоборот. Это, конечно, проблема государственного уровня. Не знаю, почему она ничего
не... Ну, на свете мы почему-то никак не можем. Москва с Подмосковьем никак не могут договориться и связаться. Я
это не,
знаю, не
Москва с Подмосковьем. Это единые федеральные правила должны. И нечего этим самовольничать. Это вот раз. А во-вторых, вот всем таким ушлым ребятам, кто там получил знак, ставит там на тещу, думайте всегда, что может приехать человек, которому нужно там остановиться, который не может. Который получил ранение...
Да, ну как мы знаем, вот Сергей нам сейчас пишет, что вообще-то без инвалида нельзя пользоваться вот этой вот всей штукой, то есть если вы возите свою
тещу... Все равно много ушлых таких со знаками, без...
Да, но если вас на этом поймают, то, мне кажется, будут проблемы
поймают,
и штрафы,
знаете,
на свете.
Я говорю, поймают, это такое, поймают, не поймают, не поймают. А есть еще самоограничение у людей, вот оно должно работать. И тогда
это называется хорошо. Совесть, если не изменяет память.
Ну, по-разному это можно называть.
Да, спасибо. Ну, давайте так его каким-то образом назовем. Так, что еще у нас есть? Не нарушайте, и будет вам счастье, говорит Рудольф Шнапс. Моя машина не приспособлена для управления человеком с инвалидностью, говорит Тимофей Чупанов. А смотря какая у вас инвалидность. Почему вы все время себе представляете, что инвалид это только человек, у которого нет ног? У человека может быть инвалидность по какому угодно моменту, если ему здоровье позволяет управлять автомобилем самым обыкновенным, не каким-то там особенным, не с ручным управлением. Вы все в каком-то прошлом веке живете. Если там инвалидность по сердцу, например, он может управлять машиной, но и при этом делать это совершенно спокойно двумя руками и двумя ногами. Поэтому никаких особенных приспособлений здесь, в общем-то, и не нужны. Здоровые люди никогда не поймут инвалида. Все относительно, говорит Владимир Осипов. Если я могу не нарушать, значит, и вы сможете. Хватит виновных искать. Так, я вожу мужа инвалида, приезжаю к метро за ним. По закону я без него не могу встать на спецместо. Но бред же, я реально его жду, говорит Валентина. Сложная система. А вот Илья, кстати, опровергает слова слушателя, который только что нам звонил. Мама из области оформила разрешение в Москве. Причем она даже не водитель, а пассажир. О, как я из Подмосковья, ездим в Москву по знаку инвалид, полученному в Подмосковье. Все работает. Дорогой слушатель, который только что со мной разговаривал, пожалуйста, вас что? Господи, опровергают наши сообщения. Тогда в чем смысл привилегий, если у них и руки, и ноги, говорит Светланка. Знаете, Светланка, я даже не очень хочу с вами спорить. Ну, просто, как бы, человек, который перенес тяжелое заболевание и получил себе инвалидность, то пусть у него будет бесплатная парковка, ладно? Пусть я буду здорова и не платить за эту фигню. А люди, которых это есть, пусть они не платят. Ну, мне кажется, как-то так, это просто чисто по-человечески. Слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Игорь,
да.
Ну, на самом деле, по крайней мере...
Радио, пожалуйста, выключайте.
Гашу. На самом деле, по крайней мере, вот год назад в Москве с этой инвалидностью был полный бардак. У меня у знакомого жена инвалид третьей группы, пришло уведомление из Дептранса, что она имеет право на там бесплатную парковку и т.д. и т.п. А по правилам у нас на наклейку знака имеют право инвалиды только от второй группы.
Нет,
и
вот сейчас там... третьего тоже. Третий тоже.
А, сейчас, наверное, ввели. Но вот факт в том, что вот когда пришло это уведомление, было вот именно так. То есть такой юридический казус, и ребята долго не знали, как жить и что делать.
Это очень странно, потому что на самом деле вся эта история выясняется в ЦОДД. Спасибо, что вы позвонили. Сейчас действительно, пожалуйста, и первая, и вторая, и третья группа, они все имеют право на бесплатную парковку. Вы идете в... ну, получаете вот это удостоверение, идете в ЦОДД, вас вносят в базу, дают специальный знак, и вот, пожалуйста, ваша парковка, она ваша везде, абсолютно точно. Чем часть времени живу в Европе, там народу меньше и проблем меньше. Говорит 712-й, парковка для инвалидов – это инвалиды, простые для простых. Чем больше людей, тем больше и проблем. Виновата не ситуация, ситуация, а не люди, и не их менталитет, говорит Олег. А вдруг ты ногу сломал и должен парковаться далеко? Где логика? Пусть, конечно, будет, но должна быть резонная причина. Ногу сломал и должен парковаться далеко. Сложно. С ногой, которую вы сломали, наверное, не очень удобно управлять автомобилем. Есть у меня такое предположение. Как бы. А если вас кто-то привез, то он, наверное, вас может привезти так поближе, высадить там и поехать дальше парковаться. Я не знаю. Ну, это сложно предположить, как это должно выглядеть. Но в любом случае рассуждать так, что люди, которые имеют две руки и две ноги, не имеют права на инвалидность и, соответственно, бесплатную парковку, мне кажется, это бесчеловечно. Мы должны быть все-таки с вами людьми. 8.30 новости.
Обзор прессы.
Анастасия Аношко к нам присоединяется.
Доброе утро. Настя,
доброе утро.
Больше ада эксперт посчитал пользу и вред от антироссийских санкций. Ну, вы знаете, там сейчас новая итерация по санкциям, и теперь уже банки тоже наши в каком-то смысле сказали, что, может быть, влияют на выборы, и поэтому, может, против них санкции. Ну, и мы опять ждем, что же в итоге, как же наши банки, что там Сбербанк, пострадают ли простые граждане и так далее. Посмотрим. Это в аргументах и фактах читаем. Водителей начнут штрафовать за выезд на вафельную разметку. Об этом, кстати, 2 недели назад, мне кажется, или не 10 назад, я уже видела.
Потому что с 1 марта тогда нас предупреждали, а вот а завтра это все включают. Сегодня 28-е. Завтра начнется.
Да, кстати, до завтра должны решить проблему касаток. Путин, вот этих вот заточенных на Дальнем Востоке, которых уже просят их отпустить уже все-все-все там.
Включая Леонардо Ди Каприо.
Звездозащитники, зоозащитники и так далее. Да, до 1 марта, но значит сегодня что-то должно произойти. Расписание пригородных электричек изменится в мартовские праздники. Это, внимание, для тех, кто, несмотря на грядущие морозы очередные, планирует, может быть, выезд за город. Ну, не знаю. Ну,
или это... живет там.
Ну, да, либо живет там и каждый день ездит. Обратите внимание. А смотрите, значит, у нас ученые обнаружили в Центральной Африке цивилизацию шимпанзе. Ну, ты знаешь, я... Это не то, что прям новость какая-то радикальная. То есть я, на самом деле, уже читала, может быть, даже пару лет назад, что идет, на самом деле, развитие в отдельных группах.
То есть вот, они превратятся в людей в какой-то момент?
Ну, конечно, да, да. Ну, это, то есть мы не знаем, в людей или не в людей, но у них идет развитие. Они сейчас находятся на самой-самой начальной стадии. По крайней мере, они изготавливают орудия труда, причем они диверсифицируют. У них там палочки определенные. Ну, вот из статьи следует это. На сайте «Комсомольской правды», если хотите, зайдите, найдите. Там они там палочками муравьев, а крючками там пчел. Ну, в общем, у них там это.
Они развиваются, а мы деградируем, утверждает Валерий.
Богатый у них арсенал. И там, в общем, есть, ну, однажды может возникнуть такая ситуация, что они, в общем, там начнут уже как-то ставить вопросы, взаимодействовать с людьми, там, территории себе и так далее. Не знаю, как-то, в общем, послов каких-то назначать. Ну, посмотрим. Кстати, про пчел еще есть тоже из области науки новость, что ученые заметили, что пчелы перестают танцевать. Ты знаешь, что вот этот язык танца, пчелки сообщают друг другу. Как где чего находится, ну, ты знала, да?
Это нет, конечно, способ... я впервые слышу о том, что пчелы, да, танцевали, оказывается.
Да, такое общее место, да, да, что они общаются при помощи вот каких-то пируэтов между собой, они так информацию передают. Вот, и язык танца развивался порядка 20 миллионов лет и представляет собой закодированную информацию об источниках пищи. Новое прекрасно. Исследование биологов показало, что, значит, они все меньше этот танец используют. И еще, знаешь, известно же, как они ориентируются. Ты знаешь, как насекомые, там всякие птицы ориентируются. Они по магнитным полюсам, вообще-то говоря. Да, там что-то они, в общем, чувствуют. А магнитный полюс смещается. Ну, это еще одна из новостей, на которые, типа, каждую неделю в разделе науки на разных сайтах всплывают, что он в сторону России смещается сейчас, северный магнитный.
Если пчелы быстренько заблудились и приедут.
Насчет пчел я не знаю, они, наверное, тоже как-то должны адаптироваться, но вот, смотрите, я могу вот про пчел, газета Daily публикацию делает. И вообще на территории Европы стало меньше колоний, Ну, ты знаешь, тоже это проблема. Это связывают с увеличением количества вышек вот этих перед наших сотовых телефонов, которые обеспечивают связью. И они продолжают танцевать... И они, значит, меньше их стало, и танцы пчел, это метод обмена информацией, обмен происходит между колониями, а сам танец длится от нескольких секунд до нескольких минут. Ученые заметили, что пчелы перестают танцевать, и ведь уже скоро около 500 видов пчел, ими пользуются лишь десятки этими танцами. К тому же было установлено, что колонии, которые активно практикуют танцы, производят меда меньше, чем те, которые перестали танцевать. Таким образом, получается, что колония...
Ах ты, пила, это дело, так поди же попляши.
Таким образом, получается, что колония... Так, сейчас, секундочку. Колонии стали меньше общаться и действуют сами за себя. Считается, что причиной этому стала деятельность человека, постоянное изменение ландшафта. То есть каждая пчела вынуждена самостоятельно добывать нектар, но при этом такие колонии начинают действовать более эффективно. Видишь, то есть, как бы казалось, что будет плохая новость, в итоге оказалось, что она хорошая для нас и для пчел. Управда делами президента закупила сигареты на 19 миллионов рублей. РБК об этом пишет. Россияне смогут переводить деньги, зная лишь номер телефона получателя. Ну, наконец-то. А то все бывает, знаешь, где-то не принимают. Там, например, в подвале. Вот у меня ремонт телефонов и компьютеров. Сидят в подвале, у них там что-то не ловят, они поэтому картами не могут. Ну, это они так говорят. Не знаю. Карты не могут принимать.
Очень люблю вот это все.
И все. И вот если на Сбере нет там вдруг денег, то все уже, ты уже ничего не можешь сделать. Московских должников начали искать камеры уличного видеонаблюдения. И один наш москвич заплатил, тут даже так хотел за границу, заплатил 150 миллионов рублей задолженности по алиментам, чтобы только уехать.
Же вот, если он такой богатый человек, чего же он раньше-то не платил? Вот.
Ой, ну я думаю, это какие-то принципиальные, знаешь, обычно бывают вопросы. Ну, то есть там, например,
принципиальный москвич все-таки заплатил.
Принципиально, да. Ну, там его обидели, или он, может быть, думает, что это там не его ребенок и все такое. Ну, мало ли там всяких вариаций. В потерпевшем крушении в Каире поезде не было машиниста. Это вчера была катастрофа.
Это фантастическая новость просто.
Первые результаты расследования. Там что произошло? Там поезд, локомотив и состав на полной, на какой-то там скорости врезался в платформу. Вот что там произошло. Россиян нет, но вообще это там страшная, понятно...
Да, 20 человек погибли и...
Страшная трагедия, да. И вот первые результаты расследования обнародовал генеральный прокурор Египта. Установлено, что к катастрофе привела ссора двух железнодорожников, которые не поделили путь. Неподалеку от вокзала Каира машинист пассажирского поезда покинул кабину локомотива, чтобы выяснить отношения с коллегой, который перегородил дорогу. Мужчина не заглушил двигатель и фактически не поставил вагоны на тормоз. Ну, то есть вот так.
Все, он просто вышел, оставив машину.
В каком-то смысле мы тоже так иногда делаем, да? И в результате поезд тронулся, набрал скорость, и неуправляемый состав врезался в платформу на вокзале. Вот, так что вот такие вот истории. Ну и вот про, давайте еще раз напомню, кто только подключился. Голикова заявила о повышении возраста впервые рожающих россиянок. И теперь первенцы рожают в основном в возрасте от 26 до 35 лет. А еще, знаешь, про репродуктивную игру видела?
Нет, не видела.
Там, сейчас я найду эту ссылку. Да, вот сейчас «Коммерсант», в частности, публикует. Позитивное репродуктивное поведение станет игрой. В Совете Федерации хотят разработать приложение для увеличения рождаемости. Участники заседания Комитета Совета Федерации по социальной политике предложили обследовать молодоженов на бесплодие, но это уже мы слышали позавчера, и внедрять в молодежную среду через популярных блогеров приложения, формирующие позитивное репродуктивное поведение. В министерствах, которым направлено приложение, предложение идею пока не комментируют. А эксперты считают, что молодежь вряд ли такие приложения возьмет в тренд. Ей нужно, дальше кавычки, сексуальное просвещение в школах и разумное вкладываться в обучение подростков навыкам коммуникации. Вот. Ну, не знаю, да, тут это прям интересно. Мне кажется, можно было сразу всем раздать гражданам, чтобы каждый свое экспертное мнение выразил по поводу того, можно ли позитивное репродуктивное поведение сформировать при помощи каких-то приложений и игр. Но такой
позитивное
вопрос,
репродуктивное
сложно.
Поведение, это звучит совершенно как-то чудовищно. Почему нас такими формулировками убивают все на свете?
Предложи хорошую формулировку.
Хорошую
смысл,
формулировку.
Ты поняла, чтобы рожали больше, ну и как... Это все отвратительно.
Женя,
звучит ужасно. Но, тем не менее, надо подумать и как бы вот что-то придумать, потому что это наше единственное, ну, кроме мигрантов, спасение. Но вот пока ничего не придумали.
Понятно. Анастасия Ножка вернется к вам в программе «Подъем» уже скоро.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
8:44. Меня зовут Евгения Фомина. Это программа «Моторы» на радио «Говорит Москва». Что мы с вами здесь обсудим? Так, вы комментируете обзор прессы от Насти Аношко, рассказываете, к примеру, что карты вот не принимают в разных сомнительных местах, чтобы наличка была в кассе и копилась. Так все фирмы делают, где зарплаты платят в черную. Неприятные, в общем, фирмы, которые работают как попало. Нам такие не нравятся. Что хотите с вами обсудить? Даже не знаю. Вот сомневаюсь между беспилотными машинами, которые тут у нас, как бы это вам сказать, там 22-е место России заняла в рейтинге готовности стран к использованию беспилотных машин. То есть мы уже практически будем. Деревенский парень спрашивает, будет ли достало. Ну, насколько мне известно, сегодня не вторник, сегодня четверг. Нет, никакого достало не будет. Так, Тимофей Чупанов нам высказывается по предыдущей теме, пожалуйста. Огромное сообщение, но я его все-таки вам прочту. Первое. Я не занимаю места для людей с инвалидностью. Всегда знакомых гоню с этих мест и незнакомым делаю замечания за парковку в подобных местах. Второе. Согласно толерантности и безбарьерной среды, не используйте слова «инвалид» и «с ограниченными возможностями». Это тоже люди, а не инвалиды, только по разным причинам эти люди с инвалидностью. Это важно. Третье. Я повез соседа, человека с инвалидностью, колясочника в больницу или ТЦ. Так вот, я считаю, что могу припарковаться на специальном парковочном месте для людей с инвалидностью, если мест нет в радиусе 150-200 метров, из-за чего придется лавировать среди машин и, скорее всего, пачкать коляску, помочь соседу попасть внутрь и безнаказанно освободить место. Однако я понимаю, что встанет вопрос злоупотребления, но здравый смысл должен быть в авангарде. В любом случае, вынужденная и кратковременная парковка может быть 10-15 минут в случае человека с инвалидностью. Уверен, что кузнечик-эвакуатор за это время с радостью увезет мой автомобиль. В итоге добрые взаимоотношения людей законы искореняют. Хотя я уверен, что не сами законы, а их исполнение. Все очень-очень разумно. Все прям очень-очень разумно. А что вы звоните? Вы хотите продолжать говорить о людях с инвалидностью, об этих разрешениях или чего? Слушаю вас. Здравствуйте. Да, слушаю вас.
Алло, Евгений, доброе утро.
Доброе, да.
Я Игорь, Москва. Смотрите, вот вам звонил в предыдущем часе слушатель, который говорил, что очень много мест для людей с ограниченными возможностями в торговых центрах.
Да.
Вот.
Так, неадекватно есть... много, как ему кажется.
Ну, на самом деле... Это его точка зрения. У нас существуют нормы по проектированию торговых центров. И в зависимости от их площади обязаны предоставить, первое, это количество обычных парковочных мест. И второе, есть определенный процент мест для лиц с ограниченными возможностями. Поэтому сколько положено по нормам, столько мы и строим, соответственно.
Так.
Вот. И здесь уповать на то, что много, ну, как бы, вопросы к нашему законодательству, в первую очередь. Вот. Ну, а что касается инвалидов, не знаю.
Слушайте, ну вам кажется, что действительно их слишком много?
По сути, ну я просто работаю в управлении торговым центром, по сути, занято реально инвалидами процентов, наверное, 5. Вот каждый день смотришь, включая выходные, процентов 5-7, наверное, занято именно инвалидами. Остальное, ну, паркуются все. У нас просто они самые, ну, как бы близкие к входам, они огорожены. То есть там либо по кнопке охрана подходит и открывает доступ инвалидам на парковку. Остальных местах, где подальше, уже люди сами паркуются, а бы как. Но если охранник видит, что адекватно приехала семья с маленькими детьми, конечно, он их запустит. Либо там пожилой человек приехал, но без знака инвалид, конечно, его тоже пропустит.
Слушайте, ну если это огромная парковка, мы с вами не, ну, я не знаю, мне кажется, там не все время может находиться охранник вот на каждом из этих вот мест. Особенно если много входов, к примеру, в торговый центр. Но я сейчас сравниваю условно там с каким-нибудь авиапарком или метрополисом, огромный торговый центр, где действительно по охраннику на каждое место не поставишь.
Ну, я говорю про места, которые непосредственно находятся близко к входу. Они огорожены, соответственно,
да.
И там есть кнопка вызова охраны.
Никогда, который, кстати, не видела что, и не слышала, чтобы кто-нибудь из моих знакомых пользовался такой схемой. Они обычно немножечко подальше отъезжают и паркуются там дальше на инвалидных местах.
Ну, я говорю за наш торговый центр, поэтому про метрополис и так далее не могу в авиапарк говорить. Вот.
Я вас поняла, хорошо, спасибо.
Всего доброго.
Да, всего доброго. Так, так, очень много. Да задушили Москву гости столицы, никаких парковок скоро не хватит, возмущенные слушатели наши пишут. Достали пешеходы, подойдут к зебре, остановишься, они стоят или отойдут. Ну, что это такое? Так, беспилотники — это будущее, всех таксистов выгонят и преступность повысится, утверждает Валерий. 7373948, слушаю вас, доброе утро.
Евгения, добрый день, Алексей,
да,
Москва.
Давайте, Алексей.
О, наконец он дозвонился.
Ура.
Я тоже вот по поводу парковок, да. У меня как бы инвалидности нет, но прошлый год мне поставили кардиостимулятор, да. Я себя вроде бы чувствую нормально. И машину не оформлял свою. Хотя у меня ребенок с 2,5 лет, инвалид, сейчас ему 11, да. До 18, пока им продлили. Ну, жена сейчас с диабетом по мере.
То есть, понимаете, вы имеете вообще полное право, на самом деле?
Ну, да. Я было пошел заявление писать. Вы знаете, стало как-то неудобно. Я человек все-таки хожу, мне даже нельзя проходить эти металлодетекторы, например, да. Мне как-то, я стесняюсь, стараюсь меньше ездить на метро, хотя бесплатные проезды все-таки, но не знаю, такая ситуация.
Мне кажется, вы слишком
просто
совестливый. Прекратите вот
быть
эту ерунду.
Так, да. Просто у меня, я живу в Красногорске, да, у меня сосед за мной, он инвалид-колясочник. Вот. Поставили столбики, да, ну, знаете, как с парковкой у нас все происходит. Поставили столбики, чтобы не парковались на тротуаре. Но ему специально мы сделали так, чтобы он парковался прямо возле подъезда. Никто машину его не трогает, она как бы не мешает. Потому что он с коляски спустился и тут же садится в машину. У него машина еще праворукая. И знаете, приятно, что вот место его никто даже не занимает.
Какие вы классные! Вот эта история. Спасибо. Спасибо. Это большое. Отличная история. Вот, друзья мои, пожалуйста. А вы говорите, мы стали злые, и никто никак не может договориться друг с другом. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это Роман, да, из Москвы.
Давайте, Роман.
У меня машина тоже оборудована этими знаками. У меня ребенок инвалид. Я всех наших слушателей призываю не занимать эти места инвалидов. Объясню очень просто, почему. Даже касаясь не своего ребенка, а касаясь того, что так как в этом кругу общаемся, и у нас очень много людей с детьми-инвалидами, а как любит говорить ваш шеф, что в России город только один, и все дороги ведут через него, я очень часто встречаю знакомых с детьми-инвалидами, с колясочниками, поэтому приходится приезжать на вокзал, потом везти их в аэропорт или в обратную сторону, если они едут на лечение куда-то или там на реабилитацию. Невозможно подъехать и встать на место инвалида, даже со знаком инвалида, который у меня есть и прописан. Занимают все подряд и стоят, не думая о том, что действительно с инвалидом, с ребенком, не с ребенком, со старым человеком это очень тяжело и трудно сделать. Поэтому призываю, пожалуйста, если написан знак «инвалид», не занимайте его. А то, что звонили люди в предыдущем часе и говорили о том, что «ну вот я занял это место, меня увезли на эвакуаторе, я виноват». Но раз виноват, смотри внимательнее, значит, в следующий раз не занимай эти места, занимай в 8 часов утра те места, которые свободны и которые ты имеешь право занимать. Это первое. А второе, я бы хотел бы все-таки, чтобы подумали у нас в государстве, что если машина все-таки оборудована знаком «инвалид», то и места инвалидов все заняты, то она может вставать на любое место, даже под знаком запрещенным, стоянку машины или остановку, и это будет считаться нормальным.
Сложное предложение, если честно. Спасибо вам за этот звонок. Я не знаю, насколько это будет рабочим вариантом. И не столкнемся ли мы здесь опять-таки со злоупотреблениями, которых мы так сильно все боимся. Так. Юлия пишет, много сейчас покупают знак инвалида, типа договариваются с инвалидом, что они его перевозят, и через него получают разрешение. Да, но если их поймают за руку, и в какой-то момент человек будет пользоваться этим разрешением, а инвалида у него, человека с инвалидностью, у него в машине не будет, то, пожалуйста, человеку придется заплатить штраф. Поэтому сомнительная схема, откровенно говоря. А все время возить с собой инвалида, чтобы иметь возможность бесплатно парковаться, тоже такая себе история. 7373948, может, все-таки будем обсуждать беспилотные какие-нибудь истории? Нет, не хотите вы про беспилотники разговаривать, что ли, совсем? А может быть, про три вопиющих нарушения, которые совершают абсолютно все, а именно превышают на 20 км в час скорость и пересекают встречную полосу при левом повороте? Нет, не хотите обсуждать? Ну, как хотите. Что я могу с вами сделать? Зато вы звоните очень активно, видимо, тема с инвалидами очень активная. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Вы знаете, относительно беспилотных автомобилей. Земля же у нас фактически на пороге глобальной экологической катастрофы.
Да, Земля на пороге глобальной экологической катастрофы. Какое отношение к этому имеют беспилотные автомобили, я не очень понимаю. Валерий пишет, бывал давеча в Сколково, там беспилотник Яндекса колесит постоянно, и зимой тоже. А так, а кто-то мне тут писал про то, что беспилотники по грязным дорогам у нас ездить не смогут, потому что ни разметки, ни знаков, ничего не видать. Вот, так, у нас весь Кавказ с купленными инвалидными свидетельствами, у них это источник дохода, инвалидная пенсия. Не вставайте на места для инвалидов, пишет Александр, перейдет их болезнь. Вот точно, суеверие наше все, между прочим, это хороший сдерживающий фактор. Нужна краткосрочная зона парковки, не более 10 минут для всех, говорит Джордж Лихоткин. И конец света завтра, гласит деревенский парень, а я слушаю вас, доброе утро.
Доброе утро.
Да.
Мне очень понравилось в свое время на местах для парковки для инвалидов висел неплохой такой плакатик с надписью «А ты правда хочешь быть на его месте?»
Слушайте, классная социальная реклама. Прямо отличная. Не встречала.
Ты правда хочешь быть? Нет, это не у нас, это за границей.
Очень круто.
И вот в действительности я один раз увидел, и у меня нет желания становиться на это место.
Слушайте, просто. У нас вообще социальная реклама очень-очень, как бы вам сказать, жесткая. Ну, такая черная, я бы даже сказала. У меня, например, реклама вот с этими двумя креслами, куда хочешь посадить ребенка, либо детское кресло, либо инвалидное, она меня все время по сердечку бьет. Я очень волнуюсь, когда ее вижу. Но, с другой стороны, понимаю, что она работает, потому что каждый раз, когда я пристегиваю дочь в машине, я вспоминаю эту рекламу и думаю, господи, чур меня, чур. Ну, понимаете, да? Наверное, работает.
Достаточно один раз проехаться по нашим трассам и увидеть вот эти машины, лежащие в кювете, еще если, не дай бог, там оказались дети, то, поверьте мне, это не так сильно бьет, когда ты видишь, когда на твоих глазах люди разбиваются на машинах. А вот касательно превышения скорости, можно я еще добавлю?
Давайте.
Мне кажется, что все-таки, если мы говорим о неком городском трафике, то мы вынуждены все равно снижать скорость из-за огромного количества водителей, которые, ну, скажем так, спят за рулем в одном ботинке. А вот касательно трасс, ну, извините, у нас все нормы практически с 60-х, 70-х годов. Сейчас все автомобили практически оборудованы АБС-ами, ЕСП, курсовой стабилизацией, все что угодно. Ну, для трасс можно, по крайней мере, вот это ограничение в 20 не убирать. Мне очень часто приходится по работе ездить за 200 километров от Москвы, и, поверьте мне, мне приходится выезжать чуть ли не в 5 утра для того, чтобы, ладно, преодолеть город, а потом просто кланяться каждому знаку 70 километров в час.
Да, я знаю, это абсолютно отвратительно, тем более еще очень много камер сейчас стали ставить нас на выездных каких-то магистралях. Так, Дима просит показать сиськи. Дима, покажите мозги, я покажу сиськи. Такой вариант у меня есть. Что еще есть? Черногорец говорит, инвалид это не значит на коляске, много чернобыльцев-инвалидов, например. Так, что еще есть? Нужна краткосрочная... это я читала. Вообще беспилотники — это распил государственных денег, утверждает Валерий. Какой мне чудесный знак прислали. Лимит скорости ангел-хранителя, говорит, хороший знак тоже, да, Павел. Симпатичная картиночка. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Алло. Евгения.
Да.
Вот, я по поводу беспилотных вот этих автомобилей, я даже боюсь сух это приносить. Вот у меня, я занимаюсь такси, и есть свой небольшой таксопарк маленький, и представляю, что будет, если у нас это в скором времени ведут. Ну, видя на дорогах, что происходит, надеюсь, что это на самом деле не скоро все произойдет, и таксисты не останутся без работы и не пойдут у нас в криминал, так сказать.
А вы думаете, они прям сразу все рванут в криминал?
Нет, я так не думаю, я на самом деле просто так утрировал, но очень много на самом деле таксистов, это бывшие юристы, то есть очень грамотные люди, и ну вот... Так получилось, что они работают в такси. Это не все мигранты. Ну вот у меня 12 машин, и из них 3 человека из вот, солнечных стран, южных. Остальные – это в возрасте мужчины, которые ну, вот, не могут они найти работу, видимо, в связи с
вынуждены
возрастом.
Идти таксовать. Да, я вас поняла, спасибо. Так, и свалят они, наконец, из Москвы, говорит наш добрый слушатель Фритюр. Какой вы чудесный, вы все такие замечательные. Так, как найти меня в Инстаграме? Фомина FM через нижнее подчеркивание. Александр, не останавливают же прогресс из-за таксистов? Может быть, и останавливать. с другой-то стороны. С другой, опять же, то, о чем мы всегда говорим, есть же профессии, которые вынуждены были умереть просто из-за технического прогресса, как мы понимаем, да? Какой-нибудь истопник, какой-нибудь трубочист. Эти профессии просто закончились, потому что отпала в них надобность, потому что мы теперь на другую сторону, на другую ступень развития, что ли, встали. Поэтому в этом нет ничего, наверное, страшного. Мы должны понимать, что рано или поздно это с нами произойдет, правильно? Мы же не можем остановить развитие. Слушаю вас, здравствуйте.
О, да, здравствуйте. Ну, совсем недавно в той же Японии девушки в лифте стояли, кнопочки нажимали. Это была профессия такая. Сейчас, правда, этого нет.
Нет, лифтеры есть, кстати, не только в Японии, да, но и в дорогих отелях мы по-прежнему можем встретить лифтера. В Европе.
Ну да, наверное. Просто у нас рабочих рук не хватает, население уменьшается значительно. И если введут беспилотники, ну да, наверное, южные гости, они будут вынуждены заняться чем-то другим, по-прежнему здесь они больше зарабатывают, чем у себя дома. А вот если здесь рубль упадет, тогда они уедут однозначно.
Ну, он у нас все время падает, а они все никак не уезжают и не уезжают. Истопник никуда не делся, утверждает черногорец Фельпичей, в стране полно. Я не уверена в том, что ему за это платят деньги. И, к примеру, в крупных городах истопника мы давненько не встречали, откровенно говоря. Радует, что никакой беспилотник не сможет заменить творчество повара. Спокоен шеф-комендор за свою профессию. И на этой позитивной и радостной ноте я с вами на сегодня прощаюсь. Завтра к вам вернется великолепнейший Роман Щукин из Карелии. Меня зовут Евгения Фомина. Пока.
Моторы.